Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёжок Сережа!
Часов 37 минут, четверг, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Данилов.
Ну, мы с Настей вот верстались. Конечно, понятно, что тема одна. Тема одна, и никаких других тем нет. Вот, скажи, 20 погибших, но это 20 вместе
50,
с ним.
Пострадали около 50 человек, это значит, что кроме погибших.
20 это вместе с нападавшим. 20, то есть 19 невинных и 20-й вот сам он нападавший. Значит, давай так. Я хотел сказать, что Александр очень... верно подметил наш слушатель. Пока керченский мальчик упражнялся в стрельбе, ФСБ ловила новое величие, которое сама создала. Это правда. Это правда.
Да.
Слушайте, я не хочу обвинять. Меня вчера выводили в эфир второго канала. Вот, я сказал, давайте никого не обвинять. И вот почему. Потому что, если честно сказать, предотвратить подобные вещи нельзя. Ну, невозможно просто. Просто невозможно. Когда, тем более, когда одиночка, даже когда он долго готовится, трудновато. Представь, что мы с тобой спецслужбы. Давай, вот мы с тобой спецслужбы. Нам вот доверено там, не знаю, какое-нибудь, я не знаю, Замоскворечье. Понимаешь? И пусть еще остров Болотный. Вот мы с тобой должны там того-сего все узнавать. Правильно? У нас еще офицеры какие-то. И вот мы пошли там, я не знаю, 12:59 школу. Не 59, да? Вот это как у Павелецкой. 12:59. Наверное, я не помню, по-моему, она. Значит, идем туда. Ну, как это? Все нормально, все нормально. Скажите, ну, как, кстати, там есть какие-то, чем занимаются? Вот они все поют, танцуют, пляшут, значит, за руку берутся и эти хороводы водят. Ну, нормально, дети, будь здоров. А как с патриотическим воспитанием? Да, я умоляю, патриотическое так, что просто готовы под танк лезть и все, значит. Ну, хорошо. А как ты узнаешь? Вот как?
Но...
И один есть хмурый мальчик. Не один. А их там половина хмурых.
На каждый коллектив найдется
как ты узнаешь?
Один
ну, как?
Действительно какой-то замкнутый человек. Но...
у мальчиков и у девочек есть целый период мрачности. Целый период. Почему? О чем ты говоришь? Что значит один? Я тебя умоляю, есть не один. Ты заходишь в класс, там, начиная с гормонального шторма, когда девочки начинают казаться себе ужасными, там, начинают прихорашиваться, одновременно казаться себе ужасными, они комплексуют. Не забывай, пожалуйста, добрая Настя, что в этот же период у мальчиков тоже гормональный шторм, понимаешь?
Да.
И не забывай, пожалуйста, милая Настя, что у девочек два гормона, ну, основных, там, кстати, там... Два гормона, да? Ну, основные, я сейчас не говорю, там есть разные гормоны. Гормонов много. Но вот основные поведенческие обуславливаемые гормоны два у девочек, да? Да?
Я не знаю.
Я знаю, эстроген, прогестерон. Так слушай меня. А у мальчиков один. Один. И этот же гормон, он единственный гормон агрессии. Никакого другого гормона агрессии нет. Есть только тестостерон. Гормон агрессии. Этот гормон агрессии, он единственный движущий мальчиками. У них никакого другого нет гормона. Только этот гормон. Ну нет, у них есть... Нет у них гормонов других, мать. Пойми, чтобы ты понимала. У вас есть еще окситоцин, который вызывает у вас... Который вызывает у вас сокращение матки и выделение молока. Окситоцин. У вас есть... у вас есть много гормонов. Вы многогормональные существа. У мальчика один. Гормон агрессии. Никакого другого не существует. Понятно, да? Ну, сказать, понятно? Белочковая железа там навырабатывает.
Вообще-то есть, только их меньше. Мы их же мало, знаем их, об этом.
Абсолютно они верно. Есть. Их очень мало, их очень мало. Ну, да. Хорошо. Так вот, значит, и вот в этот момент они делаются хмурыми. Они начинают переоценивать мир отцов, мир других мальчиков. Там, кстати, все, у них возникает... у них возникают большие проблемы. Понимаешь, как бы в оценке мира отцов. Мир отцов, он что? Он их приемлет, он их зовет, он их отторгает, его надо победить, его надо разрушить, в него надо встроиться.
Это какими-то большими штрихами. Это же не приводит эти размышления, они навряд ли приведут вас к тому, чтобы пойти меня решительно не приводит, хорошо, куда-то не менее, нет, кого-то.
Я тебе объясняю, но ты не можешь с этим бороться, ты не можешь. Я еще раз доказываю людям, я доказываю людям, что мы с вами можем с этим бороться сколько угодно. И мы должны с этим бороться. Мы должны с этим бороться. Но такие случаи остановить на 100% нельзя, не получится. Ну, не получится. Потому что он ходит хмурый, что он делает? Откуда ты знаешь? Ты в его череп не можешь проникнуть. Не
да,
можешь.
Я согласна, да.
Вообще, преступление одиночек не... можно сколько хочешь с ними бороться. Преступление одиночек, но пойми ты... Ты не можешь влезть в его чертову черепную коробку никогда.
Да, и даже психиатры не могут спрогнозировать там в остром состоянии человек.
Что он тебе? Дюма отец, что ли? Он ходит такой, чё как? Нормально. А чё как вообще? Да нормально вообще. А вообще нормально? Ну, вообще нормально все. Вы поговорили. Ну, как ты его влезешь в его череп? Как? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня
здравствуйте,
зовут.
Здравствуйте,
Сергей. Вот у меня ребенок 20 лет, вот по психологический портрет вот прям с моим совпадает.
Да.
И ну вот я ставлю себя на место, да, и, ну, вот прям тоже считаю, что вот легко мой ребенок, единственное, что ружья у него нет.
Да, да, да.
В этот период он, ну вот, абсолютно способен на такие вещи, мне кажется.
Ну да, ну да, и мы не можем влезть в голову. Не можем. Не, ребят, не можем мы, не можем. Я сидел на первом курсе. Я сидел, писал какие-то короткие рассказы. Я поступил очень рано, мне в 16 лет. В 16 лет я был в университете. Ну, в 16 лет я сидел, писал короткие рассказы о трупах, о которых там выловили в реке, там, как они текли по реке, текла. Понятно, да? Ну, как бы такую черную прозу какую-то, маленькую, коротенькие рассказики такие, понимаешь?
Угу.
Вот, все. Ну, а что, стрелять я не хотел, но как бы я, мрачноватость испытывал. Ко мне можно было подойти психолог, сказать, Сереж, что ты делаешь? Я, да, рассказы пишу, вот, перечитываю Хемингуэя «В порту Смирны». Вы же рассказ «В порту Смирны». Да. Когда животные с перебитыми ногами тонут в порту Смирны, греки сами перебивали им ноги. Когда турки убивали, геноцид греков, ну, действительно, там убивали массово греков, да?
Угу.
И англичане, вот это там были английские корпусы, там в этот момент американцы были, Хемингуэй был, в частности. И он рассказывает об этом геноциде, об этом кошмаре и так далее. И я это читал. А что ты читаешь, у тебя «Мрачное настроение», «Страна советов»-то на марше? На марше. Все же хорошо в «Стране советов». Ну да. А что ты читаешь вот это «Мрачное»? Не знаю. А я не знаю. А откуда я знаю? 16 лет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да.
Вот вы знаете, еще такой момент. Вы сказали, что вот у молодежи-то все там внутри бурлит и так далее.
Да.
И в то же время... Я, конечно, может быть, не призываю, но все-таки в Канаде, например, вчера прошла новость, там вот легализовали марихуану, да, например.
Да.
Ну, это я так говорю. Может быть, молодежь себя тоже, понимаете, все и запрещено, ничего делать нельзя. И они себя пытаются в итоге найти в самых неожиданных проявлениях.
Давайте подумаем, давайте разовьем эту тему. Например, то есть измененные состояния сознания, с вашей точки зрения, могут человека увести от мрачных мыслей? Мне кажется, не обязательно.
Не обязательно, да. Ну, не обязательно, понимаете, тут это все комплексная как бы работа должна быть. Так, ну, Вы правильно сказали, что это изменить и предотвратить навсегда невозможно. Все равно девиации подобные происходить будут.
Конечно, конечно.
Вот, и мы с этим ничего не можем поделать, но мы как-то можем как-то попытаться хотя бы уменьшить все эти случаи. Ну,
не знаю, и вот измененные состояния сознания, как мне представляется, они могут глушить, а могут даже и сразу подталкивать к чудовищным преступлениям, сразу. Понимаете?
Все-таки, на мой взгляд, лучше здесь было бы, знаете, какое-то просвещение вообще в целом. Так.
Не, конечно, культура. Конечно, культура заменяла бы почти все. Не культура, а не страх, конечно. Но мы пошли путем страха. Мы как цивилизация...
Ну, это ошибка.
Ну, вот и русская цивилизация, я должен сказать со всей уверенностью. И здесь я обобщаю. И обобщаю, как мне кажется, правомочно. Русская цивилизация пошла путем страха. Почему она пошла? Она пошла путем страха, страха Божьего, в смысле позитива. То есть последний наш позитив – это бояться Бога. Страх Божий, да? Испытывает страх Божий. То есть никакого другого позитива нет. И батюшки сейчас говорят, что надо вот, ну, в связи с наступлением Вселенского Патриархата, этого Константинопольского, надо еще усилить, еще усилить, еще усилить. Усилить страх. Усилить страх. Страх перед начальством, страх перед тюрьмой, страх перед ФСБ, страх перед полицией, перед МВД. Страх. Должен быть страх. Страх перед пытками в тюрьмах. Страх перед издевательствами, изнасилованиями, бутылкой из-под шампанского. Страх от того, что тебя поставят слоником, наденут пластиковый пакет на голову в полиции. Тебя будут пытать. А от этого страх. Понимаешь? Ты должен вести себя хорошо, иначе будут пытать. Пытать будут. Ну, просто пытать, убивать. А если ты будешь окончательно хорошо, то ты будешь жить страхом Божьим. То есть все равно страхом. Ты должен жить страхом. В этом главный смысл моей цивилизации. Извините, я не хочу употреблять слово «русский», чтобы никого не обижать. Но цивилизация, в которой я живу, вот я живу в цивилизации, она уповает на страх. Понимаешь? Да. Она уповает на страх. Ну, и она стоит на... Наш. Нет, ну она не только наша, я еще раз говорю. Но цивилизация, в которой я живу, уповает на страх. Уповает на страх. И этот страх исходит из того... Вот я сейчас скажу, почему эта цивилизация ошибочна. Эта ошибочная цивилизация уповает на страх. И строит на страхе и воспитательную работу. И... значит, этот страх исходит из того... что субъект убеждает объект в том, что объекту есть что терять. Понимаешь, да? Угу. Например, я начинаю тебя пугать. Вот, да, ну, серьезно, послушай.
Да.
Я начинаю тебя пугать. Знаешь, Настя, например, делает плохое. Я не знаю, что.
Опаздывает. Луз
говорит, она опаздывает. Это я даже не согласен такое допускать, Настя, потому что это невозможно. Это все равно, что... Ну,
что
я
еще
знаю.
Хуже может быть?
Нет, хуже не может быть вообще ничего.
Нет, еще могу и грязные чашки оставлять.
Не будем кощунствовать. Не будем кощунствовать. Да? Нет, предположим, что Настя приходит, Луз говорит, семечки кидает шелуху на пол. Это маленькое преступление по сравнению с опозданием. Значит, она Луз говорит, семечки кидает шелуху на пол, сплевывает. Значит, я пытаюсь ее запугать. Я всегда думаю... Чем я тебя буду пугать? Настя, я за твои деньги, Настя, за твои деньги найму уборщицу. Ты будешь оплачивать вот это все. Она не боится. Она говорит, ну и что уборщица? Уборщица 500 рублей уберет. Ну и плевать, а я буду плевать. Хорошо. Я говорю, Настя, я с тебя возьму втрое, четверо. Я сделаю уборщицу нарочно, найму отдельную уборщицу, там, за 35 тысяч какую-нибудь, которая будет за тобой ходить и все. Из твоей зарплаты 35 тысяч. Понимаешь? Угу. Она продолжает плевать, Настя. Я говорю, Настя, я тебя до Нового года, а там, значит, кстати, не буду продлевать с тобой. Угу. До Нового года и вышвырну к чертовой матери. Понимаешь? Продолжает плевать. Я говорю, хорошо, по статье уйдешь, с волчьим билетом и с записью в трудовой. По статье. Еще прославлю на всю Москву, тебя нигде не возьмут в МИДе. Ну, всем ребятам скажу, что вот такая. Опять продолжает плевать. Я говорю, убью. Я тебе говорю, убью. А ты продолжаешь плевать. Понимаешь, в чем дело? Я должен иметь, Настя, это абсолютно ключевая вещь. В пугании я должен иметь что-то, что я могу у тебя отнять. А ты продолжаешь плевать. Понимаешь? Я говорю, так убью. А ты говоришь, ну и хорошо. Это входит в мои планы. Это входит в твои планы. То, что тебя убьют, входит в твои планы. Например, значит, я тебя не могу испугать. Я тебя не могу испугать. Как я тебя испугаю? Но я же хочу, чтобы ты была хорошей. Правильно? Хорошей. Приходила вся отутюженная, чистенькая, сверкающая, вся такая шарминг-шарминг, вся такая, значит, симпатик-симпатик. Правильно? Что я хочу, правильно? И все, чтобы все вокруг тебя искрилось, клубилось, работа неслась. И все. А она не хочет. Я говорю, убью. Она говорит, ну и хорошо, отлично, это входит в мои планы. Елки, а как тогда с тобой разговаривать?
Ну, со всеми по-разному. Это в HR-школе, ну, в управлении этими сотрудниками есть даже такой подход. Вы должны определить, кому больше нравятся, например, деньги, и вы его можете всегда стимулировать деньгами. Да. Кому-то важнее самореализация, рост, и вы тогда его отправляете на какие-то курсы, ну, премируете там, повышаете ему скиллы, и там продвигаете, название меняете. Этой должности. И третьим больше нравится там еще что-то. Это я просто как-то там краем уха где-то слышала, и меня так это удивило, потому что мне показалось, что единственное, я никогда об этом не думала так. Я думала, что деньги это единственный там, ну, по сути,
цивилизация, измеритель. А цивилизация, вот, позволь мне вернуться к моей мысли. Вся человеческая цивилизация всегда строила воспитание на устрашении. Вся человеческая. И это воспитание на устрашении всегда полагало, что у человека, даже оскотинившегося, даже находящегося в нечеловеческих условиях, где-то в яме, живет человек в яме, уже, уже сверху решетка, и на него испражняются, а он внизу в яме. И вот этот человек, его все еще есть чем пугать. У тебя кто-то сидит в яме, а над ним решетка, и на него испражняются, и мочатся. И все равно ты можешь ему сказать, эй, ты, а там какое-то человеческое существо. Он тебя слышит. И ты ему говоришь, эй, ты, я знаю, что тебе сделать. Я причиню тебе боль, и я тебя убью. И он встанет на колени и скажет, не надо. Я прошу, не надо. Дай жить. Понимаешь? Человеческая цивилизация вся стоит на этом. Ровно на этом. Первые, кто... на самом деле, ты понимаешь? Первые, кто бросает вызов человеческой цивилизации, это исламские экстремисты, запрещенные на территории Российской Федерации. Ты им говоришь, вы сделаете теракт, а как вы уйдете? А как вы уйдете? Ты говоришь исламским экстремистам. Как вы уйдете? Отходы где ваши? Отходы где? Они говорят, а нам не нужны отходы. Мы не уйдем. И это опрокидывает философему всю... Всю концептуально опрокидывает, все опрокидывает. Ты понимаешь? Потому что террорист, например, какой-то исламский террорист, совершая свой исламский террористический акт, разрабатывает подходы и отходы с нашей точки зрения. Потом мы убеждаемся, что он разрабатывает подходы, а отходы не разрабатывает совсем. И мы говорим, стоп, а как это? А почему? А что с ним случилось? А он не хочет уходить. А почему? А ему нафиг не надо просто. Так мы же его убьем, мы говорим. А он говорит, ну так он этого и хочет. Понимаешь, да? И это ломает концепцию. Это ломает концепцию. Как бороться? Ну как бороться? Ну как я на страхе возьму этого человека, когда у него нет страха? Я его на страхе хочу, а у него нет страха. Понимаешь? Поэтому, когда вы говорите, когда вы мне говорите, что надо воспитывать... страхом, я вам отвечаю, не надо воспитывать страхом, потому что страха нет, его нет. Понимаешь? Керченский стрелок. Вернемся к Керченскому стрелку. Да. У него было с собой на момент, когда он зашел в школу, 250 патронов. 250 патронов. Вероятно. Говорят, часть он потратил на тренировки, не знаю, 250. А когда он сам себя убил наверху в библиотеке, оставалось 150. Значит, он истратил 100. 100. Понимаешь?
Да.
Он мог еще 150 истратить? Да. А почему он пошел в библиотеку? Потому что он подчинялся известному сценарию. Мы его знаем. Да? Ну, надо было идти в библиотеку по сценарию. Он же действовал по сценарию. Это же был косплей. Это был косплей. Хорошо. Он пошел в библиотеку, потому что так положено идти в библиотеку. По сценарию. Понимаешь? И он побежал скорее в библиотеку, чтобы успеть. когда услышал сирены, когда услышал, что подъехали автоматчики. Значит, мог еще убивать. Но он пошел и себя убил. Понимаешь? У него еще осталось одно с собой взрывное устройство в рюкзаке и одно еще не приведенное в действие в помещении. То есть всего было взрывных устройств три. Три. Одно из них он взорвал, одно положил в помещении, но не привел в действие, не успел. А третье было в рюкзаке с ним, прямо с ним. И еще 150 патронов. Но ему надо было бежать в библиотеку из-за косплея, потому что это сценарий. И он 150 патронов оставил, понимаешь?
Да.
Вот и все. Вот ты ему говоришь, давай мы тебя будем пугать. Как его? Слава? Как его звать? Слава?
Да.
Слава. Слава,
Влад.
Давай.
Влад. Все говорят
Влад. Влад, 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 давайте, давай мы тебя напугаем. А чем вы меня напугаете? Чем? Давай мы тебя страхом Божьим напугаем. Это не работает. А давай мы тебя напугаем страхом смерти. Он говорит, не работает. А
давай что мы работает? Тебя напугаем, сюжет тебе сломаем. Вот это может испугать.
Что сломать?
Сюжет, сценарий.
Сценарий, не знаю. Может, он напугается, как ты помнишь, тогда предлагала, что выйдет новая модель айфона, а тебе не достанется. Так и вы и так не достанется, потому что у него мать санитарка, а батя инвалид. Батя-инвалид живет отдельно, мать-санитарка, ни копейки нет денег, понимаешь? Как ты его напугаешь? Ты ему скажешь, выйдет новая модель айфона, а мы тебе не дадим. Ну, что, извини, он скажет, так у меня и предыдущей нет. У меня нет никакой модели, понимаешь? Ему это не напугаешь, он нищий. Чем ты его напугаешь? Давайте продолжим, пожалуйста, после 9. Я приму звонки, спасибо, кто звонит. Движение.
Подъем в движении.
Это проблема. Проблема человечества. Внимание. Человечество жило более-менее прилично, пока можно было как-то пугать. Но когда нечем пугать, то как жить? Я не знаю. Значит, смотрите, очень большая проблема на Ленинградке. Прямо от поворота на первый Шереметьево, вот кто его проехал, сразу останавливается и дальше уже стоят. Стоят домкады. Потом новая пробка возникает перед Войковской. Значит, и, ну, а обычные пробки, обычная на Ярославке стоит, обычная на шоссе энтузиастов, обычная. На Андропова, наверное, не очень-то хорошо. Вот кто выбирает пойти по Тульской или по Андропову, ребят, на Андропову не надо, там две аварии. Я бы пошел на Тульскую, которая нелегкая, но она хоть как-то едет. И Вернадского в ужасном состоянии. Вернадского две аварии в ужасном состоянии. Держит перед этой самой, как Гагаринская. Не, ну, одним словом, вот прямо скажу, 5 км в час. Это ерунда получается, правильно? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Девять часов шесть минут, четверг, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, я хочу сказать, что мы должны продолжить этот разговор и должны все вместе продолжить этот разговор, поэтому давай послушаем наших слушателей. Я хочу сказать, что принципиально, да, перед Химками на Ленинградке пробка очень жесткая, говорит Дмитрий, да, да, от поворота на первое Шереметьево и дальше все стоит. В смысле, доезжаете до поворота на первое Шереметьево, а дальше все ужасно стоит. Ага, это вам специально, чтобы по платке ехать, понимаете? Вас толкают на платку. Народ, значит, смотрите, мы говорим о проблемах безопасности, и я, может быть, буду много говорить об этом, но с моей точки зрения эта проблема неразрешимая. Ну, я вот говорю на полном серьезе. Эта проблема неразрешимая. Вы не можете влезть в голову одиночки. Никогда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, здравствуйте.
Да, конечно. Я согласен с вами, прежде всего, что проблема неразрешимая, потому что обозначить саму проблему почти никто не может. Это глубоко научная проблема. Бились над этим разрешением эффектов бессознательного. Фрейдистская школа, советская школа педагогическая подсовывала безграничные возможности коллектива, воспитания, все это ерунда. Дело в том, что темное сознание, то, что там через запутанные пласты нейронов происходит в человеке и сублимируется потом в поведенчество, это действительно штука неразрешимая, потому что, чтобы понять природу мозга, надо иметь аппарат выше, чем мозг. А мы имеем самый высокий,
да,
самый,
да,
тонкий,
да,
аппарат, это сам по себе мозг. Социальные аффекты малозначительны. Конечно, человек, видите, по системе пошел в библиотеку и так далее. Это было всегда. Оружие здесь вообще ни при чем. Сейчас нам начнут рассказывать о том, что надо запрещать туда-сюда. Значит, герой-одиночка.
Во-первых, нет, подождите, ну, подождите. Ну, а, значит, а тот, а мальчик в Забайкалье взял топор. Ну, вот, запрещай. Но топор, он взял топор и гонялся за учениками и за преподавателями.
А я вам больше скажу. Жертвы пьяной русской жизни в провинции гораздо больше, чем то,
да, что... Это понятно. Но мы все-таки происходит... сейчас о другом говорим, да.
Ну как о другом? Ежедневно предотвратить нельзя. Значит, что еще имеет огромное значение? Ну, во-первых, вы знаете, стрелки в большинстве своем, вот, они старше 18 лет намного. Это средний, да, возраст, да, за 30 где-то, когда человек уже устал. Так сказать.
Нет, да, если мы видите белый почтмейстер в Америке, то это 40-45, да.
Да. Тадеум вита, то есть пресыщение этой жизни бессмысленной, ежедневной, рождает в определенном, да, типе, да, человека вот эту сублимацию, вот эту флюктуацию к тому, что да пошло оно все к черту. Полное с вами согласие.
Можно вопрос, Михаил? А мы наблюдаем белых почтмейстеров в Соединенных Штатах. Вы помните, что только Вашингтонский стрелок был черный. А в основном это, да, белый почтмейстер, да? Человек, который себя ведет хорошо. И он ведет себя хорошо до 45 лет, потом начинает расстреливать сослуживцев. Значит, мы наблюдаем подобный же эффект, но интроверсивный, в Японии. Когда этот прекрасный японский почтмейстер сам себя взрезает, распускает в 45 лет, да? Значит, то есть не других людей режет, а сам себя. И мы наблюдаем вот эту гонку с топорами среди детей в России. В Забайкале с топором, еще одна. Но я просто случаи все не хочу воспроизводить, да? Значит, а интересно, а почему в Испании этого нет? Или в Италии этого нет?
Ну, когда есть, во-первых, да, статистически очень
важно. А почему на Украине этого нет?
Ну, на Украине были, знаете...
Да, резня там была, нет, там была в Одессе сжигание адское, да. Нет, хорошо, но как бы...
В Беларуси, серийный убийца,
да,
48,
да,
человек, да, и так далее. Но дело тут еще раз в том, что человеку присуще вот эта флюктуация, одной из, да, вероятностей поведения, которая ужас в нас вселяет. Страшно другое, что государство начнет талдычить свое, и государственные люди. А на самом-то деле талдычить свое о том, что интернет, плохое воспитание, семья и так далее. А ведь что такое государство? Это узаконенная аморальность. Государство посылает на смерть миллионы людей, не дрогнув пальчик, даже не дрожит у него. И мы это наблюдаем во всей истории. Генг Сарин, небезызвестный вам, со своим другом Пол Потом, уничтожили, да, за 5 лет 3 миллиона человек. А уж о Сталине лучше я помолчу. И мы после этого что-то ужасаемся от того, что один человек взял ружье и пошел, застрелил 20. Это присуще явление.
Ну как этим управлять? Как этим управлять? Давайте
невозможно. А что, самолет 220 человек, когда сирийские события начались, в ни в чем не повинных туристов? Это что, что-то другое? Да не, да, другое. Это, да, это поведенчество коллективного убиения. Это эффект коллективного убиения ради какой-то гуманной цели впереди. И что мы сейчас наблюдаем? Все, что делают американцы, ужасно. Все, что делаем мы, прекрасно. И мысли наши прекрасны. Вот здесь начинается ложь. И потом она... Так,
ну, это ложь. Меня ложь не так заботит, если позволите, потому что бывает благая ложь, да. Но вот, но и благая ложь не работает, вот в чем дело. Если бы она работала, то она бы работала. Мы бы ходили все.
всем.
Мы бы все ходили в кокошниках, улыбались, рот до ушей, все, но этого нет.
Нас хотят в этом убедить, что все прекрасно, но вот надо где-то немножко подработать, посадить охранников еще побольше. Так он не будет в школу входить, он дождется, пока дети выйдут после уроков, и там начнет.
Понимаете, да. То есть, вот это сама я за благую ложь. Я вообще не против, я не против инструментария, поймите. Понимаешь, Настя?
Да.
То есть, если существует инструментарий, и мне говорят, вы знаете, что там надо говорить неправду. Ну и хорошо, ну и ладно. А?
Ну...
Не вопрос, для меня не вопрос. Я на самом деле в этом смысле проявляю высочайшую аморальность. Если надо лгать, в том числе про Бога, пожалуйста, то есть меня абсолютно не парит это. Ну, в смысле, я готов, давайте. Ага. Ну, если это полезная фигня, давайте. Но это не спасает, вот в чем дело, понимаешь?
Да.
Понимаешь? Это не спасает.
Да, 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 конечно.
То есть куча полезной фигни делается, а не спасает. А я говорю, принципиально невозможно. Принципиально невозможно. Потому что человек должен испытать моральное одиночество. Вот понимаешь, для чего? Для того, чтобы пойти на подобное преступление, как мне представится, человек должен испытать чувство отверженности, раз, ненужности, два, морального одиночества, три, морального одиночества. Ты понимаешь, это принципиальная фигня, моральное одиночество. Ты понимаешь?
Ну, я с трудом представляю себе, как многие вещи, но я понимаю, что они есть, наверное.
Это абсолютно принципиально. Он должен пройти следующие стадии, человек, чтобы начать подобное керченским событиям. Первое, он должен испытать чувство отверженности, что он не нужен просто. Чувство такое, ну, как бы это чувство должно много раз проверяться. То есть он должен проверяться. А он все равно, как щенок подползает, и спрашивает, мужчина все-таки нужен? Нет. Я все-таки нужен чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Нет. И так далее, понимаешь?
Но еще есть такая, да.
Что... И он должен испытать затем, он должен перейти в систему морального одиночества. Система морального одиночества, когда он выстраивает некую собственную мораль, которая работает только и исключительно в его сознании, которая абсолютно точно отвергается любыми другими людьми, с которыми он и не делится. Он не делится, а зачем делиться? Он сначала прошел через отверженность, а затем моральное одиночество. Находясь в моральном одиночестве, он построил систему, которая оправдывает в моральном одиночестве некие поступки моральные с точки зрения этого одиночества. Все. Он говорит, вы знаете, но это же аморально с точки зрения любого другого человека. Он говорит, отлично. Только, и вот видите ли, какая проблема. Я в моральном одиночестве, понимаешь?
Угу.
Я в моральном одиночестве. И мне здесь неплохо, в общем. На самом деле плохо. Понимаешь, да? Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
вспоминается, я говорю, вот блокада, это керченская. 70-го, или говорите, 71-го года.
71-го, ну, когда холера была.
Перешеек закрыт, да. Закрыта переправа, на Азовское нельзя ездить, пляжи все закрыты, можешь ходить...
А вы, подождите, вы там были, что ли, извините?
Ну, конечно. Или в кино, рядом библиотека, а рядом было кино, вы в библиотеку ходили, ну, а мы ходили в кино с утра до вечера, эти гангстерские фильмы смотрели.
Да.
Да, и акваланги на дне.
Если выйти из детской, то направо чуть-чуть под углом туда кинотеатр был, да, правильно?
Кинотеатр, два, да. Кинозала.
Да.
Из одного в другой переходишь,
правильно.
Либо туда наверх еще. Да.
Откуда вы знаете? Глянь, вы знаете все. Откуда?
И смотрели, говорят, фильмы были. Да, бандитские фильмы.
Так вы что, керчанин, что ли, я не пойму? Он керчанин.
Ну, почти, да. Но выходишь и уже после этих гангстерских фильмов, после этого промывания мозгов, потому что совсем делать нечего было. И денег хватало только там по 10 копеек в эти кино ходить, потому что уже все заканчивалось. И рядом, и город наполнен военными морскими патрулями красивыми, с кортиками, там, с ножами, пистолетами болтающимися. Потом тебя отправляют в такой же колледж закрытый. Вот мы на горе там 2 недели в этом обсерваторе гнильем кормили там всяким.
Что-то вам не повезло, меня кашей кормили.
Конечно, по-всякому кормили. Я хочу закончить и спросить.
Давайте.
И настроение, ну, жуткое, но никогда не приходило в голову там что-то сделать, потому что планы совершенно тогда были другие.
Нет, конечно.
Вот. Ну, да. А вот сейчас вроде бы все есть. Вы назвали, тут с топором бегал парень. Он сын майора. большого начальника, он пришел потом после всех этих дел покушать, там, руки помыл, понимаете?
Да.
Тот парень, который пришел в Москве в школе, расстреливал, убил милиционера одного, ранил другого.
Он силовика, сын какого-то, ГБУшника какого-то.
Да. Эти все суды нам не показывают, их всех отмазали, как будто бы, понимаете,
да.
Получается.
Нет, ну я тут не знаю, может, отмазали, может, нет, но не показывают.
Ну правда. Как, он в больнице этот, который вот в Москве.
Нет, вы правы, что в одном случае это был сын майора, в другом это был случай ГБУшника, но Керченский
насчет нет. Насчет плохих семей, этот парень вот был в плохой семье и прочее. В Керчи, чтобы купить ружье, во-первых, 18 лет не продавали, нужно было в охотколлектив вступить, нужно минимум сдать, нужно было там...
Решите обратить ваше внимание, что это еще и стоит денег.
Да, и денег огромных, и справки все эти нужно. Ну, вот ему ровно 18 лет, ему продали серьезное помповое оружие
и кучу
патронов.
Оно очевидное дело, кто-то дал денег. У него точно не могло быть денег на 250 патронов и ружье. Не надо смеяться.
Да.
Конечно, абсолютно абсурд. Послушай меня внимательно. Чувак имел баблос от кого-то другого, внешний источник денег, это же очевидно. Значит, внимание, я хочу обратить ваше внимание на то, что мне кто-то скинул, и я, значит, это читал. Какой-то силовик белорусский написал, что он хороший стрелок. Ты понимаешь?
Да, это очень тяжело.
Керченский мальчик, попробуйте себе представить ситуацию, когда представьте себе ситуацию сейчас, что вы в каком-то фильме играете. В фильме. Не надо придумывать себе ситуацию с кровью, с людьми, не надо. В фильме. Мистер и миссис Смит, помнишь это? Когда...
Да пойдите в тир, попробуйте
в банку попасть. Как этого черта звали? Брэд Питт с Джоли, да?
Да.
Брэд Питт с Джоли, мистер и миссис Смит.
Да.
Представьте себе, что вы мистер и миссис Смит в фильме. Ну, в фильме. А это картонные мишени. Ты столько выбьешь с бедра вот так вот.
Я знаю, что даже в обычном в лунопарке тире мне не удавалось выиграть игрушку или с большим трудом.
То, что я говорю сейчас, это очень важно.
Да.
Ты навскидку лупить из шестизарядного ружья, там шестизарядное, ты не сможешь навскидку лупить.
Шестизарядное, это что значит? Что шесть зарядов вышли, я должна новые
перезаряжаться положить. Должна, конечно.
Быстро.
Конечно, быстро. У него было, значит, тут рассказывает человек. Рассказывает человек, мальчик, ребенок, который был в школе, в техникуме. Он говорит, я заснул на паре, потом что-то такое, медленно просыпался, ну, как бы заснул хорошо, ночь не спал, играл. Вот, значит, я понял, что все куда-то убежали, когда он, наконец, оклемался, проснулся, что все куда-то убежали. И он говорит, я понял, что это стрельба какая-то, что-то, и я лег под парту. И, говорит, он начал ходить по помещениям и мог бы зайти в это помещение. Но я прятался, поэтому он прятался, этот парень.
Угу.
И он точно знает время. Он же сказал, через сколько приехала полиция?
Через 10 минут.
Нет, от 5 до 10. Он говорит, через 5-10 минут, через 5-10 минут приехала полиция от взрыва. А взрыв был после начала стрельбы. Сейчас же есть поминутно.
Да.
Ну, хорошо, значит... Даем чуваку на расстрел 8-10 минут. Значит, у него было. Ну, давай, щедро, дадим щедро. До 10 минут. Давай, до 10. Полиция приехала быстро. Автоматчики быстро приехали. Ну, 5-10 минут. После взрыва. Хотя взрыв раздался после начала стрельбы. Ну, знаете, там еще 2 минуты или минута. Понимаешь, да?
Uh-huh.
Хорошо. Значит, пусть будет 7-10 минут. Он за 7-10 минут произвел 100 выстрелов навскидку, с невероятной результативностью. Значит, этот мальчик был стрелок. Можно я спрошу, а кто его тренировал? Ну, кто тренировал? Ну, ты дай сейчас 18-летнему мальчику по картонным силуэтам пострелять. Да это будут слезы. Это будут слезы. Понимаешь? Он, если в кого-то попадет, то случайно. Этот чувак был хороший стрелок. Он за 5 минут нарубил народу. Там сколько там пострадавших? 50, 70?
50 пострадавших и 20 человек.
20, 20 с ним, 19, значит, все. Он нарубил 70 человек за 5 минут шестизарядным ружьем. Ты понимаешь, он его перезаряжал еще постоянно. Ребят, вы что, ребят? Чувак рубил, он тренированный. А кто его тренировал, у меня вопрос. Он же разобрал часть патронов, он же кидал гранаты сначала, ты знаешь, да?
Да.
Он открывал дверь помещения, кидал туда самодельную гранату и с шурупами, и с этими, сказать, там, с гвоздями. Кидал самодельную гранату, произвел панику и ранение, ну, ранил многих людей, да, в тело шурупы вот эти все. Значит, после чего начинал расстреливать перепуганных людей. Вопрос. Без специальной подготовки, без продолжительной хорошей тренировки это можно сделать? Нет. Ну, мне дай вот сейчас, я бы не смог. У меня нет тренировки никакой. Ну, да, пиф-паф, ой-ой-ой. Понимаешь? За 5 минут нарубил 70 человек. Из них 19 трупов. Ребят, да он тренированный чувак. А кто его тренировал? И где его тренировали? И за чьи деньги его тренировали? Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
За чьи деньги его тренировали? У меня сын один раз что-то такое, ему кто-то подарил ваучер, не ваучер, он есть фотография, он в тир поехал. Ну, такой тир, профессиональный. Стоит в наушниках, красавец. Ну, чтобы сфотографироваться для Инстаграма. Так это был подарок за хорошие деньги. Это деньги. Я тебе серьезно говорю. Ну, кто стрелял в тире? Ребят, давайте поговорим об этом. Алло, здравствуйте. Это хорошие деньги. Кто ему давал деньги? Здравствуйте. Вас очень плохо. Плохо слышно, вы знаете.
Надо проверить, стоял ли этот господин хороший, какого-нибудь патриотического общества.
Может быть.
Где их учат и работают с настоящим.
Говорят, что он три года до этого ходил со штык-ножом.
О.
А штык-нож, значит, он с 15-го. Плохо слышно. Не состоял ли он в патриотическом обществе, где их учат пользоваться огнестрельным оружием в том числе? Не знаю. 7373948. Но он был обеспеченным господином в смысле тренировок. Он был тренированный стрелок, да.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия, Владислав меня зовут.
Да.
А, тут надо учесть, что стрелял-то не пулями, а дробью, а поражение дробью всегда проще, ну, даже целиться особо
это
не надо.
Это правда, пучок идет и все, да.
Да, растение дроби, конечно, это более большая площадь поражения дает, да, и ранения, кстати, более тяжелые возникают от дроби,
да.
Чем от обильной кровопотери,
я
и
понимаю,
труднее справляться. Но что-то он умел, безусловно.
Нет, парень умел, и согласитесь, что он тренированный. А кто, где, ну вот для меня вопрос, ну давайте так. В голову залезть мы не можем, да?
Мы не можем, но есть разрешительный отдел, который, в принципе, должен был бы
поделиться. Не, а что, подожди, справка нормальная, все нормально, а что его не разрешать? Нормально.
А значит, 10-летнему пацану, извините, дробовик, вот это непонятный момент.
Все нормально.
Там не дробовик, я могу точно сказать, модель...
Помповое ружье, ружья. Есть.
Да.
Ну да, дробовик помповый.
Да.
Вот. У него не было травмата до этого, он не проходил обучение, у него не было статистики, даже владения травматом. А мы сразу доверяем 18-летнему пацану дробовик в руки. При том, что пить мы сейчас будем разрешать им с 21 года скоро. Думаю, примет.
А как? А вот я бы пришел к вам на разрешение, вот мне 18 лет. Вы мне говорите, Сереж, тебе не рано.
Не дать я вам не могу.
Ну правильно, а допустим... я отвечаю, я патриот, служу России. Та-ра-ра, тра-та-та. И начинаю маршировать. Вы мне говорите, Серега, молодец, это нормально.
Да, даю. Потому что если я вам не дам, вы на меня можете в суд подать. Но, понимаете, коммуникация, может у нас быть коммуникация со школьным психологом, с куратором группы,
нет.
Сказать, ребятки, у вас вот этот товарищ получает разрешение на ружье. Посмотрите за ним.
В том месте, где он тренировался, должен быть хоть один ГБУшник, который вместо того, чтобы организовывать провокационно новое величие, вот здесь, в Москве, в Макдональдсе. Он должен сидеть там. И как только пацан пошел тренироваться, присмотреться. Пацан, оказывается, ты хорошо стреляешь, да? А что у тебя?
Я думаю, что тренировался он там, где его никто из официальных лиц не видел. Почему-то мне кажется, что куратор у него был очень непростой.
Я не знаю. Вот я не знаю, но давайте и это тоже держать в голове. Этот парень, я сейчас быстро вам напомню обстоятельства. Я просто, извините, перечислю. Ну, то, что мы уже говорили. Этот парень, значит, стрелял, как хороший стрелок. Хороший стрелок. Ему 18 исполнилось вот сейчас, несколько месяцев назад. Летом, в августе, 18 исполнилось.
Да.
Значит, ему только 18. Он хороший стрелок, без денег, у него нет денег. Мама санитарка, папа инвалид, от мамы ушел давно, и все, инвалид, и все. Значит, и нигде нет там денег, деньгами не пахнет, ни у папы нигде. То есть мальчик без денег, за 5, 6, 7 минут, полиция приехала очень быстро, а как только он узнал, что приехала полиция, поскольку он косплеил, ему надо было бежать в библиотеку моментально, он побежал в библиотеку, а, значит, еще он менял одежду, то есть он косплеил по полной. Значит, за 6-7 минут, за 7 минут сделал 100 выстрелов, нарубил 70 человек. Ребята, ну, с пострадавшими. Ребята, это хороший стрелок, навскидку, ходил в бегающих. Это хороший стрелок. Значит, он тренировался. Если он тренировался, то где он тренировался? И где чертовы деньги? Почему у него деньги? У него деньги на тренировки, у него деньги на патроны, у него деньги на ружье, у него деньги. Это пахнет деньгами, которых нет. У мальчика нет денег. Их нет и не было. Ни у мамы, ни у папы, ни у него. Однако на ружье есть, на снаряды есть, на патроны полно. Значит, на изготовление гранат, там он тоже разбирал патроны, то есть еще и еще патроны. Это деньги, 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 деньги. Ты понимаешь? Деньги? Откуда? Кто давал? Откуда? Кто мне говорил, что у него в друзьях в настоящей группе ВКонтакте, не фейковой, а в настоящей группе ВКонтакте, Оля Данилевич мне говорил, у него мужики лет по 50, друзья. Его друзья, мужики лет по 50. От кого он получал деньги? Интересно. После новостей. Горький случай в Керчи, и я как керчанин сегодня иду на Первый канал, потому что, простите, мне не очень-то, ну, как сказать, мне такие говорят, ну, как там все? Ребят, ну, у меня не осталось никого, бабуля умерла у меня в Керчи, у меня сейчас нет никого в Керчи, никаких родственников.
Ну, да.
Бабуля умерла, и все, у меня нет там родственников. Ну, так, я Керчь, в смысле, родная, любимая, и все, но так, чтобы я прям вот звонил, керчанин, ну, как вы? И в этом есть чуть-чуть что-то. Я люблю Керчь, конечно, но в этом есть чуть-чуть что-то все равно. Ну, на худой конец я сгожусь, конечно. Чего, схожу я на Первый канал. Схожу.
Ну, а? Да.
Сходить? Схожу. Им нужна какая-то аутентичность какая-то. Ну, вот они, живого керчанина где поймать? Меня поймали. Меня поймали, иди сюда. Ну, схожу. Ладно. Значит, я про то, что мы с вами поставили несколько вопросов, принципиальных вопросов. Вся, попробую их вновь быстро повторить тезисно. Первое. Вся цивилизация человеческая строится на страхе. Принуждение к корректности по отношению к другим людям и к установлениям установлено на страхе. На страхе. Цивилизация столкнулась с целым рядом случаев, когда страха нет. Таким образом, управлять нельзя. Ну, нельзя управлять, понимаете? Угу. Ну, вот, например, когда 11 сентября 2001 года террористы врезаются в башни-близнецы в Нью-Йорке, мы, например, за 5 минут до этого им говорим, братцы, а вы знаете, что вы врежетесь и разобьетесь нафиг?
Да.
Они скажут, конечно, это входит в наши планы. Так вы же не уйдете, вы сделаете теракт, и не уйдете. Они говорят, абсолютно не собираемся никуда уходить. Но вы же будете неживые. Они скажут, конечно, мы этого и хотим, да. Ровно этого мы и хотим. То есть человечество сталкивается с невозможностью управлять страхом. Страхом нельзя управлять целым рядом случаев. Когда ты говоришь, вы знаете, вы в конце будете неживым. Он говорит, да-да, я абсолютно верно, абсолютно верно. Только мне надо успеть переодеться и добежать до библиотеки. А хорошо. То есть он не собирается живым-то быть. Он не собирается быть живым, черт бы его задрал. Понимаешь, в чем дело?
Ну да.
Вот, это значит, что управлять этими случаями невозможно. Далее, вторая тема, которой мы коснулись. Одиночку мы не можем влезть в голову в одиночку. Когда есть организация, есть коммуникация. В коммуникацию может влезть какой-то агент, как-то где-то пронюхать. Но когда ты одиночка, влезть в твою голову невозможно никак. Понятно? Угу. Это очевидно. Значит, хорошо. Значит, следующий параметр. Может быть, слабость спецслужб можно поискать в момент тренировки стрелка. Потому что стрелок,
да.
Керченский стрелок, он очень тренированный стрелок. Он очень удачливый стрелок, результативный стрелок. Он за 5 минут, милиция, напоминаю, ехала не час и не два. Милиция ехала 5-6 минут. До 10. Там разные воспоминания есть. Одни говорят, через минут 5, другие говорят, через минут 10. Но, значит, давайте от 5 до 10. Скажем, что это 7 минут, да, 7-8 минут. Значит, милиция ехала 7-8 минут. Что означает, что у него времени на стрельбу было мало. Чувак рубил очень квалифицированно, а значит, тренировался. А если тренировался, вот здесь можно спросить со спецслужб. Братцы, так он же у вас тренировался. Где-то в городе, под городом, где-то он тренировался. Так что же вы его не засекли? Нахрена же мы вам зарплаты платим? Вот здесь вот можно, спросить со спецслужб. Он же тренировался? Судя по стрельбе, он тренировался. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр,
Москва. Да, здравствуйте.
Некоторым пунктом хотел бы высказаться.
Прошу вас.
По поводу денег. У меня племянник был, когда 10, где-то 12 лет. Он завел канал на Ютубе, там что-то собирал из леды, и вполне легально где-то рублей по 500 в месяц уже зарабатывал. То есть найти 20-25 тысяч в 18 лет, я думаю, это не такая большая проблема.
Мог подрабатывать,
что-то где-то разгружать, там, что угодно. По поводу тренировок, наверное, половина тренировок происходит без стрельбы, то есть это скидывание, перезаряжание, там, стойка и прочее. Он купил 150 патронов.
Стоит 250, 150 осталось.
То есть 100 он расстрелял, я не знаю, из них там 20-50 он мог стрелять просто, чтобы почувствовать отдачу, оружие. Вот. А тренироваться он мог, собственно, без выстрела в своей комнате. Никто его при этом не застукал бы.
Именно вскидывание и перезарядка. Вскидывание и перезарядка, да?
Да, да. А потом сажать на расстоянии 10 метров картечью можно и отбирать, мне кажется, по толпе.
Это правда. Вы знаете, я еще про что думаю. Вы разбираетесь в теме. Если он всего купил 250 патронов, а он часть из них расковырял на то, чтобы делать самодельные гранаты. Он в каждое помещение кидал сначала гранату. Самодельную, на шурупах.
Сколько-то
же он должен был патронов сколько-то расковырять, правильно?
Может быть, он купил там пару банок пороха и надел гранаты из него.
Не из патронов, то есть он не... То есть мог купить порох отдельно.
Например.
Потому что у него еще гранаты были. Ясно, спасибо.
Еще небольшую историю хочу рассказать. Когда мне тоже было где-то 18-20 лет, решил получить разрешение на оружие, там собрал эти справки, пошел в милицию и там, кто участковый или кто за это отвечает, на меня посмотрел, так головой покачал и говорит, вряд ли, начал меня гонять там на знание закона по оружию или еще там почему-то, вот, и я просто на это забил. Так что разрешительные вот эти органы, они тоже могут повлиять, если есть желание.
Да, да. Понимаю. Спасибо. Давайте еще говорить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Мне вот кажется, что все-таки это вот исходит из социальной несправедливости, вот, которая сейчас все больше и больше ощущается в нашей стране. Поэтому, может быть, мальчик вот попал под какое-то влияние, да, действительно, взрослых дядечек, вот, которые ему дули в уши, что вот ты живешь плохо, посмотри, как у тебя все плохо, мама такая, да. Папы нет, вот, надо бороться, надо нет. что-то делать.
Позвольте, как мне обращаться к вам можно?
Надежда.
Надежда, вы знаете, вы позвольте поспорить, если так, то если бы вот вы мне сказали, мальчик, ну, я вот мальчик, да, а вы мне говорите, мальчик, вот так и так, и вы бы меня призвали... Давай, Сереженька, делать что-то, чтобы по-другому жилось. То есть вы бы не говорили, что надо косплеить мокруху, значит, такую, как это, массакры, как это, массовое убийство с самоубийством. Вы бы не сказали. Вы бы сказали, Сереж, давай думать, как делать, может быть, за счастье народное что-то. Понимаете?
Вот, знаете, Сергей, да. Вы жили все равно в других условиях. Я немножко тоже жила в других условиях.
Да.
И поэтому вот именно ему, наверное, на его жизненном пути вот попался такой человек, попались такие люди, которые не призывали его к добру. Вот, а призывали его именно в виде его вот социальное такое положение, вот, что надо мстить за то, что ты так живешь, что у тебя особой нет перспективы в жизни. Я случайно вчера зашла в магазин «Карусель».
Да.
И, в общем-то, устраивался, пришел молодой человек устраиваться на работу.
Да.
И он спрашивает, а какова будет моя заработная плата?
Да.
А он говорит, ну, ему отвечает, ну, вы русский, ну, 35 тысяч. Вы понимаете, вот для мужчины, молодого человека, 35 тысяч. Что можно организовать? Семью какую-то, родить детей.
Ну, а вы думаете, ему 150 должны предложить? Ну, тоже такие... Нет, это все это нормальный путь для всех, нет? В самом начале ты начинаешь...
Это не самое начало. Я посмотрела уже человеку где-то за 25 вот так вот лет, прилично одет. Ну, значит, походил вот человек где-то и не мог устроиться никуда. Пришел сюда. Вы понимаете?
Да, 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 да. Да. Вот. Я понимаю, но ну вот тоже еще происходит с людьми рывок ухудшения самочувствия, когда у них внутри что-то меняется, когда человек всю свою жизнь прожил в плохом месте, в плохом, ну, в сарае где-то, то у него перемен-то нет. Это вот когда он из хорошего дома в сарай переехал, вот здесь его ломает, может быть. Вот, это.
Вот здесь его может сломать, даже все равно он может опомниться и сказать, да я-то жил-то хорошо, а что это я опускаюсь так? А вот выбраться из ямы, это нужен очень сильный характер. Вот как я читала книгу «Тысячи знаменитых людей», и там было написано о Владимире Владимировиче. Я прочитала очень внимательно, что он жил довольно трудно. Да. Вот. И до 8 класса у него не было хороших успехов в учебе. Но он значит, сильный человек, вы понимаете? Он сделал вот такой вывод, что я должен стать человеком, понимаете? В нем это было заложено от рождения.
Согласен.
Мама потеряла с отцом троих детей. Он видел это горе, видел все это. И он сильный.
Вы считаете, что это ответ на несправедливость мира, я понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Ильич...
Сергей просто. Да.
Слушайте, ну вот, в принципе, если позволите пофилософствовать, буквально пару минут.
Я вас прошу,
Слушатели правы и неправы одновременно. Понимаете ли, какая штука? Если вспоминать по книге, она основана на реальных событиях, книга «Шакал», по-моему, называется, и фильм такой был.
Это Карлос Шакал, да, имеется в виду?
Да.
Это наш...
Вот когда герой Ричарда Гира, его спрашивают следователи... В тюрьме, то есть зачем вы взорвали, по-моему, аэропорт в... Не суть, аэропорт в каком-то городе, сейчас не буду на этом останавливаться.
Я не помню, он учился с Палестиной, он уже потом к палестинцам примкнул. И вот,
он отвечает нервной, взрывной фразой, он отвечает, что это не его война. И я к чему веду? Понимаете, какая ситуация? Вот этот молодой человек, я даже не хочу называть его имя, ведь он, зараза, он не декларирует свое превосходство.
Нет.
Если бы он нам декларировал то, что он что-то хочет добиться, он бы остался живой, как Брейвик.
Да.
И нам бы потом всем объяснял.
Если у него концепция и прочее была, конечно.
Да, ну, фактически, конечно. Что мы видим? Мы видим то, что некое существо о двух ногах и двух руках поставило перед собой черту. Вот, за этой чертой оно не видит вообще ничего. То есть вот он финал.
Да.
Подспудно этот же человек подразумевает то, что окружающие его люди имеют эту же самую черту и тоже вот эту же самую безнадегу и прочее, прочее, прочее. Вот. А с чем в основном нам приходится путать, да, ну, я имею в виду людям обыкновенным.
Да.
Если позволите ввести такую фразу в оборот, может, она пригодится и в том числе и у вас на радиостанции, угу. Это правило 200-го крузака. То есть внешний эффект, он всегда превалирует над некими, ну, скажем так, неким собственным вот минусом, да, то есть если мы подразумеваем, что мимо нас проезжает вот дорогой автомобиль, то есть человек, который находящийся там, он заранее успешен, он заранее лучше, чем мы, он заранее, угу. заранее, причем мы совершенно не понимаем, что вот эту штуку можно взять в ту же самую рассрочку, в тот же самый, там, я не знаю, там, лизинг, вообще быть водителем, чертовой матери, на этом,
да.
там, условно, вот. Вот что происходит. То есть, как таковую, всю эту штуку я не резюмирую вообще, но подразумеваю заранее то, что очень жалко то, что мы никогда сейчас не узнаем вот именно тот месседж, который нам оставлял вот этот вот Таболтус.
Да.
Месседж, то, что он ничего не декларировал, это видно, понимаете?
Видите, чем дело? Вот вы, ну, я раскрою, если позволите, до известной степени особенности человека, с которым я разговариваю, ваши, да? Значит, с нами говорит человек из спецслужб сейчас. Вот звонящий говорит человек из спецслужб, да? И, ну, то есть вы понимаете, ну бывший, не бывший, все равно, сказать, у вас сознание-то. Значит, я хочу сказать, вы-то понимаете, что мы рано или поздно, значит, мы не можем предотвратить подобные случаи, не можем.
Подобные случаи не предотвратимы вообще никак. Почему? Потому что, ну, каждый из нас сугубо человек индивидуальный, да, но тем не менее, вот в каждом человеке абсолютно нормально заложена программа некой радости.
Да.
Для кого-то, ну вот давайте, да, самый простой пример. Вчера вечером по Волгоградке еду, ходит бомжик, собирает денежку. Ну, не бомжик, извините, оскорбил человека. Алкаш, паренек пьющий, подходит ко мне с какой-то вот там, господин, дайте денежку. Дал
30 рублей.
Счастье. Вот, понимаете, он бы мог там что-то пойти, обозлиться на всех. Нет, ничего подобного. Вот его, вот, он получил, он стремление, дальше он что-то. Кто-то из нас, допустим, я не знаю, там пришел на работу, его похвалили, да, ну, заранее же всем известно, что деньги это не то мерило, не обязательно мерило удовольствие.
Мерилом
удовольствия могут существовать похвала, может быть, не знаю, ну, давайте там, черт побери, Доренко пригласил там на эфир, вот там, вот это счастье может быть для кого-то.
То есть как бы не делать разобщенности, как бы все время откупаться, и что, как это делается?
Ну, ставить перед собой какие-то другие цели. Но, видите, кто-то не умеет.
У меня есть приятель, который живет в Америке. Он по случайности сейчас в Москве. Он завтра... Сегодня четверг, он улетел вчера. Он мне говорил, как-то мы с ним заезжаем, и он, значит, оплатит 20% чаевые. Да, 20. Или 23 даже, знаете, 23. Валера. Валера Мандель. Мой приятель. Он живет сейчас в Нью-Йорке, а вот до этого все время жил в Нью-Джерси, ну, а работал всегда в Нью-Йорке. Значит, я говорю, слушай, ну, это какой-то ужас, там уже 15% чаевые. Говорит, какие 15? 23 я плачу. Он 23 там рассчитывает быстро. Я говорю, а зачем ты 23? Там же специально можно рассчитывать быстро чаевые. Зачем 23? Он говорит, надо откупаться. От людей откупаться надо. Надо, чтобы они чувствовали себя счастливы. Вот это я... Я слышал от двух евреев, на самом деле. От Валеры и от одной еще знакомой Милки. Она делает что-то вкусное и тащит по соседям. Я говорю, а почему? Она говорит, я хочу, чтобы вокруг были счастливые люди. Вот это мои соседи, пусть они улыбаются. Пусть улыбаются. Она потом тащит этому своему портье, ну, консьержу. Там стоит африканец, афроамериканец внизу. Она тащит ему. У меня праздник, надо, чтобы вы поели. Вот это вкусное, это вот еврейское вкусное. Ешьте это еврейское вкусное. Я говорю, мила, сколько ты будешь этим заниматься? Вот это бегаешь по всем. Она говорит, Сережа, не так долго. Это мне того стоит будет полчаса. Но все будут улыбаться. Понимаешь?
Да.
Да. Ну, понимаешь? С одной стороны, да, мне пишут... Мне пишет один из слушателей, а соседи думают, да чтоб ты провалилась, теперь в ответ надо готовить. Нет, нет, но это теория вот эта вот еврейская, которую я понял, причем в Америке, согласитесь, это очень интересно. В Америке очень много, они сосредоточены все вместе, евреи. Значит, и вот эта вот теория, что надо, чтобы все были вокруг счастливы. Как-то откупаться от всех, да, задаривать всех. Каким-то образом все время носить им салатики, пончики, значит, эти кексики какие-то, еще что-то вкусненькое. Всем, всем раздавать. Вот это еврейская, во всяком случае, я так ее воспринимаю, как еврейская традиция. Очень интересно для меня, мне смешно. Ну вот, значит, а Валера 23% везде платят, чтобы они были счастливы. Говорит, да, let them be happy. Говорит, пусть они будут счастливые. Надо, чтобы все счастливы были. Понимаешь? То есть он хочет всех вовлечь в свой успех. У меня успех, давайте я всех вовлеку в успех. Я не хочу, понимаешь, в чем дело?
Хорошая концепция.
Это хорошая концепция. Это хорошая концепция. И поэтому каждый сторож, там еще что-то, он его приветствует, он его знает по имени, он ему платит, еще что-то дает, подарки. И все довольны. Все довольны, все его встречают на аплодисментах, понимаешь? А что он? Ну что, президент? Кто он? Да нет, он просто, просто юрист. Да, и все, понимаешь? Как бы это прикольно. Вот в России мы, может быть, Надежда, которая на мне позвонила, Надежда, она вот примерно это же сказала, отчужденность. Она же долго рассказывала про бедность, на самом деле про отчужденность. В сущности, знаешь про что?
Про что?
Про моральное одиночество. Надежда говорила мне про моральное одиночество людей отторженных, таких отвергнутых. Понимаешь? Угу. Это же моральное одиночество.
Ну да.
7373948, алло, здравствуйте. А если есть моральное одиночество, есть право делать все, что хочешь. Потому что выстраивается некая собственная концепция. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Авербах, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вот действительно правильно сказали предыдущие слушатели, что очень доступно, в принципе, оружие-то.
Ну да.
И патроны. Это айфон недоступен, да, последний, который человек никогда не купит.
А да.
Вот оружие купить, ну сколько ружье стоит? Ну 10 тысяч.
Ну я сейчас не знаю точно, сказать, ну, наверное, да, да, да.
Вот. Поэтому, конечно, очень жалко. И вот, вы знаете, у меня у самого охотничье оружие. Это на тему ту, как предотвратить это. Ну вот, случилось бы что-нибудь у меня в голове. Взял бы я ружье, пошел стрелять. И вот, ну, а как меня остановить? Вот я вошел в эту школу.
Тут-то и дело, что одиночка неостановим. Конечно, значит, надо сделать так, чтобы у вас не было морального одиночества. Чтобы вы не могли соткать некую собственную мораль, в которой вы отрицаете жизнь других людей.
Согласен, согласен,
да. А как вас, а кто-то же вас выпихнет в это моральное одиночество, а кто? Понимаете, эти люди думают об этом, что вы не должны оказаться в моральном одиночестве. Вот же в чем дело.
Вот я просто себя могу представить, я могу зайти в любое сейчас помещение, ну кто меня остановит? Когда
да никто.
Кто побежит на меня,
да никто.
Меня останавливает?
Да это всем.
Да я умоляю, никто никогда в жизни,
что
я умоляю.
Сделать все, что
это одно дело, что если бы вы были этот самый Нео из «Матрицы», помните, когда он проходит металлодетектор? Но мы простецкие ребята, кто нас останавливает, боже мой?
Опять говорят, там вот на входе была женщина, сколько там, 65 лет, что ли, она нажала эту тревожную кнопку. Ну, слава богу, что хотя бы она была и нажала эту кнопку. Ну, а был бы охранник, пусть даже 40 лет, и что бы он сделал?
Да,
да ничего, он бы получил пулю и все.
Да, она нажала кнопку, после чего он ее в нее выстрелил. Я не помню, убил
он
ее,
попал,
нет?
Нет, не убил, он
не
попал
убил.
Ей в предплечье.
Он ее ранил.
Слава богу, что хотя бы такая женщина была.
Он ее ранил. Ребята, мы должны думать не об... Значит, вот я так думаю, и, может быть, я ошибаюсь. Мы должны думать во всех направлениях, естественно, это не призываю не думать, я призываю как раз думать. Но мне кажется, что существует несколько параметров. Воспитывать страх, это плохо работает. Ну, плохо работает, поймите, это работает у тех, кто боится. Так они и так боятся, чего вы? Воспитывать страх у тех, кто боится, так они и так боятся. Фиг ли вы добьетесь-то? Значит, а кто не боится, вы не воспитаете страх. Они не боятся. Говорите, тебя убьют. Он говорит, ну, отлично, это ровно то, чего я хочу. И чего тогда? Ну, как вы воспитаете страх в человеке, который собирается умереть? Никак. Ну, чушь полная. Он ничего не боится. Понимаешь? Значит, этот самый. Значит, надо... Этот путь неправильный. Давайте контроль, давайте посадим 10 человек, там 10 дедов каких-то, с этих молодых и прочих. Давайте, они будут лоботрясничать, месяц, и они расслабятся в конце. Ты понимаешь или нет?
Конечно.
Вот посади в Керчи вместо этой вахтерши, посади двух, трех, четырех, значит, сказать, ребят, которые будут всех через рамку и все. Посади. Которые будут психология, глаза, все, все, все. Я тебе прямо скажу. Они месяц просидят, всех будут шмонать. Через месяц, я тебя умоляю, ничего уже не будет. Ну, они уже всех знают в лицо, а этот учащийся там. Привет, привет, братцы. Все, пошел. Понимаешь?
Да.
А что у меня звенит? Он может со смехом даже сказать. Слушай, а что у меня звенит?
Ружье с патронами. Ха-ха-ха.
И пошел. Да, и пошел. Ну, это же все свои. Ну, что, чужого они поймают. Чужого. Так, вы кто? А вы что? А вы зачем здесь? Это понятно. Но это же свой. Он же ходит каждый день. По три раза в день. Он может специально их тренировать. Выходить, браться, это самое. Он тараньку купил. Они там тараньку едят. Тараньку купил. Это такая рыба вяленая. Или там, ребята, это, слышишь, нормально там сейчас вот продают. Где-то законтачить, понимаешь? Угу. И потом, привет, привет, и пошел. Ну все. Ну что это у тебя там это? Я это клюшка для гольфа, я знаю. Что-то еще там. Ну что-то там. Там у нас надо к столу там привинтить, сказал этот учителька. Тамара Павловна сказала. Принести, да, я несу. А это ружье будет, понятно, да? Никто его не остановит, не упаси Господи. Ребят, это очень сложно. Это очень сложно. Вы хотите найти виноватого? У меня нет виноватого. Вы хотите, чтобы я сказал, кто виноват, например, да? Или вы хотите назвать виноватым? А нет его. Его нет. Хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
Движение 6 баллов. 6 баллов. Значит, очень плохо. Ярославка входит в Москву, там авария на въезде, потом зато чуть поспокойнее, и перед Енисейской снова пробка. Самое адское местечко, кто едет в Москву, по Ленинградке, обычной Ленинградке, не платной. Там, конечно, и вот прямо уже перед Первым Шереметьевым начинается большая пробка, и все время идет, идет, идет. Лосиный остров весь стоит, значит, и перед Волоколамкой, да какой там, от Дмитровки до Волоколамки сплошная пробка. Скорость движения, я сейчас посмотрю, 10 км в час на выдающихся участках, в основном 7 км в час, можете представить? Значит, юг в этой связи выглядит гораздо предпочтительнее, и какой-то он такой... Да, на Вернадского авария держит всех на траверзе Косыгина, и поэтому народ ползет там 3 км в час. По существу стоят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов 6 минут, четверг, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Я хочу покашлять, но нифига. Вот, захотел покашлять. Можно?
Бывает. Можно. Можно все.
Мать, на слове Москва. Нет ли здесь предзнаменования? Тревожного для Москвы. Мне-то пофиг всегда, а вот для Москвы.
Нет.
Нет,
смотрите,
да?
Как хорошо.
Мы с Анастасией Анушко работаем. Не знаю. Не знаю, я бы здесь, может быть, разглядел предзнаменование. 65.73 доллар и 75.50 евро. 65.74 прямо сейчас. Рубль падает помаленечку. Помаленечку. Мы его на 65.25 видели, а сейчас 65.75-74. Нефтица снижается. Мы ее видели с вами за 81. И за 80, а теперь мы... Ну, в смысле, как говорить, за 85 тоже. Но сейчас 79.90. Ниже 80. А доллар растет, вы знаете. 1.14.88 мы перекатились в диапазон. Понятно?
Да,
то есть
понятно.
Мы на целую фигуру уехали. А еще биржа падает американская. Основные индексы Уолл-стрит снизились в ходе волатильных торгов на фоне ФРС. ФРС, значит, будет повышать еще стоимость денег. Ну, то есть, если они будут повышать стоимость денег, я все жду, когда мы станем рантье, Анастасиюшка.
А когда же?
Когда будет 6%. Вот у меня почему-то фиксированы в мозге сидит вот эти 6%. Когда-то в молодости я изучал, я говорил, 19 век, крепостное право, и то, что помещики должны были отдать крестьянам землю, как если бы они заложили ее в банке под 6%. И вот эти 6%, в смысле, что крестьяне должны были выкупать землю, но так, как если бы помещики заложили ее под 6%. То есть помещики хотели доход на 40 лет под 6%, понятно? Угу. Ну вот, значит, из-за этого, вот, собственно, революция, как вы понимаете, случилась. Ну, из-за того, что это было очень тяжело сделать, никто не мог этого сделать, тяжеловато. Хорошо, значит, смысл в том, что я хочу сказать, что когда ФРС докинет всю эту канитель до 4-5%, и деньги на обычных депозитах тупо будут стоить, ну, там до 5, допустим, да, будут 5-6% на обычных депозитах, мы сделаемся рантье, мы будем жить как помещики. Кладешь, мать, миллион долларов, ну, где-то добываешь сначала.
Да.
Получаешь 60 тысяч в год, это 6%, понимаешь? По 5 тысяч долларов в месяц и влачишь свое жалкое существование за 5 тысяч. А или кладешь 2 миллиона, получаешь 10 тысяч в месяц, понимаешь смысл?
Да.
Кладешь 3 миллиона, получаешь 15. Кладешь 4, получаешь 20. И уже начиная с 4, ты чувствуешь себя более-менее прилично. Потому что на 20-ку точно можно прожить. На 20-ку точно можно прожить, тебе клянусь. Понимаешь?
Угу.
Значит, ну там, понятно, да, 6 миллионов, соответственно, кладешь, получаешь 30. Ну, нормально получаешь. Вот. Уже можешь себе позволить что-то такое где-то гульнуть на 30-ку. Понимаешь? Хорошо. Значит, давайте ждем, когда ФРС выведет нас к счастливой жизни. ФРС наш рулевой.
Компас земной. А удача – награда за смелость.
Удача – награда за бесчеловечность обычно бывает. Понимаешь? Ты должна получать прибыль бесчеловечно. И тогда будет удача. А если ты человечный человек,
да,
то не видать тебе палат каменных.
Да, ездить на электричке бесплатно.
Поехали дальше. Все Моралесы. Ты видишь, что они все Моралесы? Посмотри сюда.
А что это значит?
Моралес.
А это слово фамилия? Мораль?
Моралес. Ты посмотри, при том Моралес заканчивается на С, а не на С. Не на Z. Ты видишь?
Да.
Это президент Гватемалы.
А что это? Перевод какой?
Эво Моралес в Боливии, в Гватемале, Джимми Моралес, этот Рики Мартин тоже Моралес. Ты знаешь, что он Моралес?
Угу.
Ты знаешь, что Рики Мартин?
Ну так. Ну,
Энрике,
это как не переворачивает мою картину мира, да.
Энрике Хосе Мартин Моралес.
У них там такие имена сложные, по 15 штук
имя,
подряд.
Имя Рики Мартина, певца, да, и гомосексуалиста.
И отца двоих детей.
Энрике Хосе Мартин Моралес.
Меня, то есть он тоже Моралес. Включение все Моралеса. Женских имен
все
в
сделались,
состав мужских.
Все это, сделались Моралесами, абсолютно.
Жалко, а? Мария там нигде не вставлена.
Хосе Мария. Хосе Мария.
Что меня приводило всегда в трепет и недоумение.
Наварра. Да. У меня был один приятель, Антонио Эдельберто Туньон Наварра. Я ему все время говорил, слушай, это был 1.50 чернокожий, 1.50 чернокожий парень, страшно живой, живчик такой, и, значит, мой друг. И я ему говорю, слушай, Антонио, почему ты Наварра? Это материнская фамилия, да? Эдельберто Туньон Наварра. Ты что, князь какой-то? Что, откуда это взялось? А откуда я знаю? Говорит, мы живем в низких кварталах, мы там все бандиты. Там 20 детей у каждой женщины, или 10, не знаю. Все бандиты, все это среди помойки. И, может, какой-то князь проезжал где-то мимо, я знаю. Непонятно, понимаешь?
Uh-huh.
Может, проезжал. Так бывает. Но это с испанскими именами, ладно. Хорошо, давай перейдем в Керчь. Керчь. Я хочу понять, можем ли это предотвратить. Я думаю, что мы не можем это предотвратить. Я думаю, что мы должны стараться, чтобы это случалось как можно реже. Я думаю, что виноватых нет, как мне кажется. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что виноватых нет, и предотвратить нельзя. Но все равно я хочу как человек.
А надо ли детям рассказывать?
Я хочу. А вот интересно, кстати.
Вот это у меня вчера это все происходило у меня в телефоне, а я Катю да. свою ловлю, старшую, говорю, а ты знаешь, вот, что было сегодня? Она говорит, нет, не знаю.
Не знает.
То есть... Я говорю, ну ты мне скажи потом, завтра в школе это
ну, будет условно, у вас что, это, о чем вопрос, о чем вопрос? Нет? О чем вопрос, да. Настя? Я сейчас в чем вопрос, Настя? Вопрос, Настя, заключается в следующем. Мы должны детей готовить или нет? Ну, мы психозы разовьем в них и все, понимаешь?
Да, а? Вот, ну, вопрос, разовьем или нет. С одной стороны, это естественно для человека собирать максимум информации в голове.
Да.
Знать обо всем, что бывает в свете. Есть в миру такое там чудо. Та-та-та.
Ну, вот, например,
мало ли что.
Началась стрельба в коридоре. Ну, условно, да? Да. Это ребенку говоришь. Ребенок, началась стрельба в коридоре. Твои действия. Первый этаж. Ну, если первый этаж. Постараться открыть окно и с максимальной скоростью проанализировать. Может быть, там тебя ждут, и там стрелять будут, когда ты прыгнешь. Правильно? Значит, проанализировать быстро. Раз, раз, вправо, влево. Что происходит? Если ничего не происходит, выпрыгнуть в окно. Первый этаж. Второй этаж. Я бы уже не советовал. Хорошо.
А нет никаких советов. Ты повинуюсь инстинктам,
где естественно. Лечь под там, парту, прячешься, спрятаться, да. спрятаться,
это в шкаф, в парту. Может, почему? Спасет?
Может, спасет. Нет. Я бы сказал, вероятно, спасет.
Никакого другого.
Нет, вероятно, спасет. Потому что этому убийце нужно, если он просто хочет убить максимальное число людей, то ему нужно не искать под партами. Ему нужно... А, понимаешь, в чем дело?
Да? Ну, я по-разному. Понимаю, да, но это говорит и не говорит.
Надо ли учить детей? Надо ли учить детей? Вот наш вопрос, вот с Настей. Наш вопрос.
Надо ли их информировать о том, что...
Информировать и учить, что, братцы, вот такая тема, значит, я не говорил своим детям ни слова. Ни слова. Да? Да, 6,8 детям. Ну, можно сказать, 7,8, потому что...
этим я тоже не говорил, которые маленькие, это...
Я не говорил ни слова, не надо, а потому
старшим,
что это...
Вот старшим
не знаю,
детям, а вот приглядитесь знаю. К тихоням,
надо ли информировать детей, учить их, что делать в таких случаях? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Конечно, надо информировать. А вы знаете, у меня еще вот какую мысль появилась. Почему
да.
в таком учреждении... У того же директора, у того же зама этого
да.
директора. Почему им нельзя, допустим, разрешение взять на оружие?
Да, бог весть. Вы видели, вот у нас такие чудики бывают, что думаешь, что их лучше в смирительную рубашку припрятать. Что же у них все...
Вы имеете в виду директора?
Да завучи точно. Вот трудовик, учитель труда, это персонаж, которого хочется сразу сдать в милицию моментально. А? Ну так, что нет? Ну так.
Да нет уже никаких трудовиков в школах.
Раньше были.
А сейчас нет.
Военрук еще был.
А сейчас нет.
Который учил нас команде покурить и оправиться. Покурить и оправиться!
Остался только
в школе. Мы, серьезно, в школе у нас такой был. Мы говорим, а что это значит? Она говорит, ничего, просто погуляйте пока. Просто погуляйте и все. Вот. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, никто не поздравляет днем рождения, разрешите, я поздравляю. Хорошо, все, закончил, да. Хотел бы заметить, если возможно, нас как вот учили, Аджимушкай, 20 тысяч человек ушло в каменоломни. Знаете, сколько вернулось оттуда?
Я думаю, что никто не вернулся.
50 человек всего. Володя Дубинин, улица...
Нет, подождите, можно скажу? А Володя Дубинин был в Камышбуруне? В других
каменоломнях. Да какая разница? Нет, Валя Котик, я имею в виду, на каких примерах нас учили?
Да. Я учился в школе, на Пирогова имени Володя Дубинина, кстати говоря.
Да.
Что? Правда?
На Пирогова, да.
Ну, там же две школы, я учился в той, которая Володя Дубинина.
Вот. Да, мы ходили в эту булочную, где лучшие с изюмом кексы продавались в самом начале улицы.
Да.
Потом это...
Это как, не начало где вы? Я с Ленина сворачивал налево к себе.
Ну, да, но в самом начале, где на перекрестке, где врубается Ленин. Да, напротив этих, где воды эти самые лучшие там были.
Ну,
неважно, да.
Ну, я говорю, что Володя Дубинин, Валя Котик, там многие прочие эти же все, вот на чем учили вот детей и как. Ну, мы были тоже ключники. Знаете, что такое ключник был?
Расскажите.
Это когда ну, берешь ключ у мамы.
Порох туда набиваешь.
Нет, спички туда набиваешь и гвоздь
тупой. Спички или знаете что? Магний с марганцем. Магний с марганцем.
Нет, ну это уж слишком разорвет и прочее, и это же не надо.
Я делал магний с марганцем всегда.
Да, ну, если такое, так это вообще... учет, привод. А так легальная, ключник и все. И ребятам подаешь, что не свистеть же, вот это глупо. Да. Ну, неважно. Ну, все равно. Ну,
что мы только не делали, чтобы добыть магния с марганцем. Марганец был в аптеке. А магний, знаете, что я сделал? Я в Комсомольске на Амуре? Нет. В Комсомольске на Амуре я записался нарочно в студию радио, этот, радиолюбителей, такую детскую, во Дворце пионеров. И что вы думаете, и там было кроме меня человек 5, и все мы напильником строгали магний для взрывчатки. С утра
нельзя рассказывать уже, нельзя запрещено. Такое, да? У нас даже в аптеке нигде уже ни марганцовка не продается.
Нет, мы пошли радиолюбители там, хреновы. Пацаны такие. Серега, ты знаешь, что это? Что это? Магний. Давай его строгать. Она. Строгаем. Этот... дядька, который ведет кружок такой. Ну что вы, ребята, тут это самое. Да вот мы, значит, сказать, овладеваем напильником, все, тренируемся. Все. Он говорит, хорошо, молодцы. А вот, говорит, еще рашпилем, попробуйте рашпилем. Он говорит, хорошо, вот тоже интересно, да. Рашпилем стружка покрупнее получится. И мы рашпилем, давай его шуровать, понимаешь? Ну, конечно. Комсомольске на Амуре. Хорошо, сейчас не про это. Сейчас мы про то говорим, что мы должны детям рассказывать или нет. Мы должны детям это говорить или нет. Мы должны их готовить или нет. 7373948, алло, здравствуйте. Или мы психотиков каких-то сумасшедших поворачиваем тогда. Алло.
Алло, да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, конечно же, должны рассказывать. Социальная среда, она детерминирует, окружает.
Вот сейчас Варламов, извините, вы Варламова не читаете, Илью?
Ну, иногда...
Смотрите, сейчас Варламов вчера написал, что он сейчас находится в Японии. В Японии общепринято, ну, ему кто-то сказал, что ребенка одного отпускать можно с 4 лет. То есть вы можете ребенка своего, 4-летнего, отправить к бабушке. Например, вы живете в Черемушках. Вы ему говорите, сказать, Петя-сан, поезжай к бабушке на речной вокзал. Он говорит, хорошо, и поехал. Понимаете, они пользуются транспортом, они пользуются метро. Дети с 4 лет, если верить Варламову. Но я верю. Понимаете? То есть чувство безопасности гигантское. Гигантское.
Но при этом, если посмотреть на Японию, это одна из самых закрытых стран. То есть вот посмотрите туда, это не получить ни гражданства, ничего, чтобы...
Да.
Все, по-моему, все приезжие их хасины называют, или как-то так.
Да, они презирают всех, кто не японцы, это правда. Это правда.
Да, вот. И у нас то же самое. Самое должно быть, ну, может быть, не как в Японии, но чувство безопасности должно быть. Мы национальная страна, у нас много разных наций. Чувство безопасности должно быть определяющим. Детям должно быть комфортно в их социальной среде.
Да. Согласен я с вами, Слушай,
там сумасшедших в Японии, они дадут фору по количеству вот этих вот всяких безумных
Пойми, ты японец, не японец. Нет, давай все-таки скажем правду, что японец, столкнувшись с невозможностью быть, не убивает кого-то, а убивает себя. Ну что, мы не знаем этого? Японец, столкнувшись с невозможностью быть, просто там...
Да, разные там были случаи.
Ну, разных? Мало разных случаев, мало.
А всегда мало, потому что это всегда то самое, с чего мы начинали, это то, что ты не можешь, ты можешь предполагать, но точно узнать и предотвратить ты не можешь. Нет
такой системы пока. Давай сравним просто сейчас с тобой вдвоем. Сравним белого почтмейстера в Соединенных Штатах. Возьмем Соединенные Штаты. Сравним белого почтмейстера и африканца, понимаешь? Который Кевину Спейси свиные ребрышки жарит, африканец, помнишь? Значит, вот сравним эти две культуры, которые находятся в Соединенных Штатах, обе. Одна из них негритянская, афроамериканская. Мат-перемат, на каждом слове мат, на каждом слове. Угу. Понятно, да? Игривая грубость и неигривая грубость. Постоянные эмоции, постоянное раздражение, постоянное... постоянные выкрики, причем, ну и там, в основном матом, да, в основном матом, да, оскорбительные, якобы. А берем белых, ну они там, кстати, современные белые уже, конечно, переняли культуру афроамериканцев. Но возьмем белых каких-то таких вот более традиционных.
Чопорных таких,
более которые чопорных, там... Более чопорных,
абсолютно верно. В подтяжках
они ходят. не закрывают двери, потому что у них чистый район, у них хороший район. Они меняют машину раз в два года, потому что они должны доказывать Господу, что они трудолюбивы. Они трудолюбивы, у них чисто, у них вылизанный backyard, у них перед landscape, перед домом обязательно, горка, водопадик маленький, полно этих самых, кстати, там кипарисов и так далее. Понятно, да? Landscape сделан перед тем, как въехать. Drive-in, drive-out, все это открыто. Пожалуйста, заезжай, пожалуйста, никто не заедет. Дверь стеклянная, она открыта. Почему она открыта? Никакого смысла в замке нет, потому что все равно тут плохих людей не водится. Это белые. Белый почтмейстер. Он хороший, он все время хороший, изумительный, он в воскресенье ездит молиться, они все верят в Бога, как ты знаешь, Америка одна из очень религиозных стран, существенно более религиозная, чем Россия, существенно более религиозная, понятно, да?
Да.
Потом ему становится 45, он покупает пистолет, идет на работу и стреляет своего начальника, а потом всех там, кого увидит, понятно, да? Черный. Не стреляет никогда, кроме вашингтонского стрелка, был один случай, вашингтонский стрелок, все. Понимаешь? Так может быть, все время выпускать пара, орать друг на друга, не знаю. А русские, теперь к русским переходим. Орут друг на друга непрерывно, прыгают с топором друг на друга и так далее. Выпускают пар, как черные, и тем не менее, черные выпускают пары, все, а русские выпускают пары, потом убивают еще вдобавок. Ну, по бытовухе же очень много у нас. Ну, я не знаю,
как... Никто у нас тут орет. У нас нордические люди совершенно...
Не, они пьют, потом орут. Будь здоров, да. Алло, здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
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 Вы знаете, а что-то мне не верится, чтобы он один мальчик так сделал. Может, он...
Спасибо. Вы знаете, вчера были сообщения, что стрельбы было столько, что казалось, что их по минимум двое. Вот такое было вчера. Но потом все-таки уточнили, что он был один. Он был один. Понимаете?
Сейчас есть еще одна...
Он подготовился. Новость. Он подготовился. Он взрывал... Да, прошу, прочитай.
Семьи погибших в колледже в Керчи получат по миллиону
рублей. По миллиону рублей семьи погибших получат. Понятно. Это, я вам напомню, это около 15 тысяч долларов. Ничего, короче, не получат. Понятно. Слушайте, знаете что? Я хотел сказать. Вчера были эти сообщения. Потому что он такой плотный открыл огонь и так часто кидал эти самодельные гранаты во все помещения, что было ощущение, что он не один. Но на самом деле, теперь, когда, так сказать, там немножко отцедили, один он был.
В очередной раз у нас отправляют раненых в Москву на лечение. Вот сейчас 10 раненых. И что говорит о том, что это полный провал, да, политики по модернизации
вообще медицинского обслуживания. Абсолютный торжественный крах и провал системы здравоохранения.
По всей стране.
Крах и провал.
А нам
в России существует, как вы знаете, я говорил об этом многократно и повторяю, в России существует один город. Один город. Да. Все остальное...
И нам повезло в нем жить. И мы сюда ходим в поликлинику, как вообще
совершенно люди. Все остальное — это военное поле действий. В России ужас. Всего один город.
Как не стыдно
это. Этот город называется Москва. Других городов не существует. Обратите внимание, что 10 раненых из Керчи сейчас. Или из Керчи. Мы керчане говорим и так. 10 раненых из Керчи везут сейчас в Симферополь.
Да, зачем?
Зачем же их везут в Симферополь? Думаете, в больницу? О-о. Нет. А до Симферополя прилично чапать. Потому что только до Феодосии 100 километров. А потом еще до Симферополя. Значит, но их везут в Симферополь, чтобы посадить в самолет. А из самолет придет в Симферополь и повезет их в Москву.
Почему?
Почему?
Зачем?
Потому что Москва единственный город в России. В России нет больше городов. Все остальное не города. Не города, а потёмкинские деревни. Просто фуфел. Понятно, да? Просто нигде не лечат. В России лечат в одном городе, а город один в стране. Называется Москва. Других городов здесь нет. Все. Сколько у вас городов в стране? Один. Как называется? Москва. Понимаешь? Надо просто назвать просто Москва и страна Москва. Знаешь, как Кувейт, очень удобно. Кувейт. Страна Кувейт и город Кувейт. Так удобно. Скажите, пожалуйста, вы куда едете? В Кувейт. А город какой? Кувейт. Очень, очень удобно. Так и в России. Город один, и фиг ли тогда кочевряжется.
Нет? Вот есть еще на РИА Новости соседка.
Был жестоким. Соседка, соседка стрелка студента Владислава, устроившего стрельбу в Керченском колледже, рассказала о его детстве. По словам собеседницы канала, Росляков рос жестким и замкнутым мальчиком. А также постоянно играл в стрелялки. Да полно таких мальчиков.
Но, нет, но у меня был с ним инцидент, она говорит, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности, говорит всех, девушка. Подожди,
стоп.
Что?
Попал пульками в ноги?
Да.
Какими пульками? Вот пульками из рогатки, с чем? Я не понимаю. Ребят, не надо говорить, что это странности. Мальчик в себе, мальчик угрюмоват. Ну что это?
Нет.
Не видела прямоватых мальчиков?
Сергей, я вот хотела сказать, что людей со странностями определить, на самом деле, здоровый человек может довольно легко. Это всегда видно. Всегда. Не надо быть психиатром.
Нет, дорогая, мы читаем здесь по РИА Новости. Соседка студента сообщила, что он рос жестким и замкнутым мальчиком. Миллион жестких мальчиков. Жестоким. Миллион. Замкнутых мальчиков. Миллион. Всюду замкнутые мальчики. Это типично.
Сам по себе был психически неуравновешенный человек. Типично. Странные вещи постоянно говорил. Выходил на улицу с саблей. Рассказала она.
И что?
Ничего. Ну, вообще-то это... Ну, у нас во дворе таких нет мальчиков, которые с саблей выходят, сабли? Например, на улицу.
Сабли? Ну, это самая деревянная какая-нибудь или с чем? Еще из чего? Ну, о чем вы сейчас говорите? Ребят, мальчики угрюмые, странные существа, которые ходят все время с оружием, или с деревяшкой, или с палкой, или стоят. Я делал томагавки из каких-то треугольников. Нас на стройке мы крали и делали томагавки. Расплющивали их. Мы были индейцы. Безусловно, не иракезы. Иракезы были наши враги. Но мы были индейцами, мы были делаверами. Мы
а
были
иракезы это тоже индейцы.
Магиканами. Я знаю, но иракезы служат французам, а мы не могли этого им простить. Понимаешь, мы были против иракезов. Длинные дома иракезов были нашими врагами. Понимаешь? Ну, все такое. Это мальчики, что вы думаете? Он ходил с саблей, а я ходил с томагавком. И что теперь? Все мальчики так ходят. Господи, ребят, вы как будто придумываете, почему вы не приметили раньше. И почему вы должны были приметить раньше. А он просто был замкнутым мальчиком. И что? Это что, редкость? Новости. Мы с Настей поставили вопрос перед собой в первую голову, и на него не ответили. Мы не знаем действительности ответа. Значит, что рассказывать детям? И готовить ли детей? И не вырастим ли мы невротиков, психотиков, каких-то сумасшедших, если мы будем их учить? Если мы детей будем не учить, то мы вырастим тупых телят каких-то. Если мы будем детей учить, мы вырастим невротиков. Мы будем говорить, как себя вести при расстреле, там, в школе, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
О, Лариса, здравствуйте.
Лариса. Да, можно Лариса. К этому да. подойти концептуально? Может, получится
да.
длинновато, но интересно.
Да.
Система по мере своего увеличения наращивает ригидность. Почему?
Да.
Она получает массу точек несвободы по закону больших чисел. Каждая из точек несвободы влечет за собой крах системы. Поэтому система упрощается контролем. Она становится простой через контроль.
Да.
Сверхригидная большая система. Самое интересное, что психика такая же ригидная система. Ну, просто аналог.
Подождите, дайте нам разжевать. Подождите. Да. То, что вы говорите, в высшей степени важно, и мне хочется мальца разжевать это. То есть, условно говоря, система неповоротливая, ужасная, ригидная, твердая, хрупкая, стремится к упрощению для того, чтобы
через
вообще... Да. То есть, для того, чтобы сохранить самое себя и контроль, она стремится усилить ригидность и упростить, все упростить.
Таким образом упроститься, да.
Гениально, ведь это говорил то же самое Михаил Виноградов здесь, в этой студии. Михаил Виноградов, мудрейший, да, один из мудрейших
не
людей.
Не только он, да. То же самое делает психика.
Да.
То же самое. То есть среди вот этой пустоты и содержаний разных, там, гормонов, инстинктов, наученных человеческих реакций. Психика ищет, как же, такую же ригидность она наращивает. То есть выбирает один какой-то способ жить.
Да.
Ну, как бы, видимый. И вот мы получаем конфликт, по сути дела, двух систем. Сверхригидный внешний и сверхединый внутренний. Теперь вопрос. Да. Как в этом во всем будет прорываться животное? То есть человек животное, не надо это забывать, гоминиды.
Да, 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 да.
Он будет ломать эту систему, правильно? Теперь ну, да. вопрос. Как сделать так, чтобы это было экологично? Он прям простой, он просто вытекает из этой концепции.
Ну и, наконец, ответ.
Где-то есть, должна быть свобода. Где-то нужно получить свободу. Например, естественный отбор – это свобода, предоставленная системе. То, что было... Вот интересно, помните датчане, которые убивают дельфинов? Это очень интересно. Я прямо сейчас специально залезла, посмотрела.
Самый да. Страшное, да.
Да, ну а страшное, но оно очень интересное, оно же легитимное.
Страшная самый сцена, низкий, когда они заходят по пояс в воду и убивают дельфинов сотнями. Да. Ты знаешь, да?
Да, знаю, конечно.
Это но интересно. Самый низкий человеческий уровень преступности. А теперь смотрите, то есть есть люди, я вам расшифрую как психоаналитик,
давайте.
Внутри которых в сознании есть вот эти кровавые сцены, они уже есть, они в заготовке, живут в сознании. Для того, чтобы их удовлетворить и вывести на поверхность, они просто идут и убивают дельфинов. Вот в этой крови. Все, инициация совершена, действие произошло, все, они мирные, спокойные люди. Жираф этот расчлененный, это то же самое, кстати. Хэллоуин, это примерно то же самое. То есть вывод страхов из подсознания.
Вывод страхов, вывод агрессии.
Да, и у нас в Советском Союзе, то, что вы много раз, много вспоминали, хождение с ножичками, школа на школу, стенка на стенку.
Да.
Это естественный отбор и вывод естественной агрессии животной, ну, растущего мужского существа.
Может их кастрировать? А, ой, простите.
Ну да, или вот так вот. Или кастрировать всех. Ну, я думаю, что к этому система придет, если она не развалится.
Да.
Либо же наоборот, давать им возможность про сам проявить. Теперь про детей.
Да.
Вот опыт показывает.
Говорить ли детям? Что... Да.
Да, но относительно говорить, это вообще вопрос. Ну, как бы вы все равно, когда говорите, вы транслируете не само событие, а свою интерпретацию события.
Да, да.
Вот тут очень важно. А вот эта интерпретация, она нужна ли ребенку свободному, да? Угу. Ну, если мы растим свободное существо. Угу. Это большой вопрос. Вот опыт показывает, что освобождение животного ребенка максимальное, ну, коль скоро там, ну, понятно, мы живем в сверхединой системе.
Да.
Например, если ребенок, ну, например, это стандартная история. Ребенок агрессивен по отношению к своим сверстникам в 3 года. Что делают родители? Они пресекают конфликты своим вмешательством. Таким образом, ребенок получает 2 урока. Первое. Эти дети... странные, ну, пугающие существа, потому что мама бежит и оттаскивает, да?
Угу.
Ну, как бы всегда, понятно, да?
Да?
И второе, у него нет навыка, первое, контакта с этими странными существами, ну, что они действительно странные, они бывают разные, бывают агрессивные, с ним надо договариваться, с ним надо, ну, понятно, да? То есть
представиться,
как бы, да?
Угу.
И второе, что у него, он совершенно просто теряет полностью навык контакта. Не понимает, что он видит, не понимает, что люди бывают разные. Вот на таком уровне. Если ребенку всегда завязывать шнурки, он идет в армию, у меня брат начмет в Можайске, нереально не умеет завязывать шнурки в ноге.
Это правда, да. Они вот на липучке, предпочитают на липучке, потому что они не понимают,
как завязывать. Ну, они предпочитают на липучке, потому что родителям некогда возиться с их ручонками маленькими, неловкими, и они скорее сами готовы и скорее за них завяжут.
Да. То есть вот да, согласен.
Давать ребенку свободу проявлять себя. Вот он лезет там, я не знаю, в горку. Не надо ему помогать, пусть лезет. Пусть вот эту энергию живую, ну как бы витальную, да, витальность
да.
проявит. Хочет
там
что-то делать,
да. Спасибо,
ну,
спасибо.
Вот,
Настя, у Насти вопрос.
Я вот Сергею хочу еще показать. Я не знаю, насколько это достоверное. Вот наш Александр Фельман
нет, это не достоверно.
Не это не то, да?
Нет, там, не, на, самом там деле, на самом деле страничек его ВКонтакте несколько. И, значит, насколько я понимаю, уже 2 фейковые. И там есть какая-то, которую он давно не ведет, с 2014 года, по-моему, он не ведет. Так что нет.
Так вот это она и есть, которая с 2014 года, последняя запись. Это я вам сейчас... Но это я просто как бы в полемике со слушательницей. Да, понятно, что там самостоятельность, выборы и так далее. Но вот этот мальчик... как раз рос в основном предоставленный
только что сказала Аксенов.
А вы заметили?
Да.
Разве нет?
Да.
А вы заметили, что разные? Вот мы, смотрите, мы имеем за неделю 3, ну, по факту, по итогу одинаковых ну, случаев футболисты, которые убили свою жизнь через драку, да, через агрессию. Вчерашний мальчик, который зарезал семью, он убил свою жизнь, не надо иллюзии, он своих родителей убил, но он свою жизнь убил. Ну, да. И вчерашний мальчик тоже физически себя убил. Вот они все три разные, но при этом как бы видно, что источник раздражения внутри, проявление наружу. А против кого? Вот вчерашний явно против системы, например. Вот это очень интересно, это можно, ну, как бы крутить. Нет линейных решений, Настя. Нет линейных, нет простых решений, потому что психика сама сложна. Ее нужно...
Спасибо, Лариса, спасибо огромное. Здесь новость. Аксенов, устроивший стрельбу в колледже в Керчи, не мог действовать в одиночку. Сергей Аксенов, глава Крыма, значит, говорит, что он не мог действовать в одиночку. Я не знаю. Мне кажется, что как раз это тоже ригидность системы. Система хочет простого ответа. Что есть группа, есть не мы. Нет, что да. говорит система? Вот послушай меня, очень важно. Любая система говорит следующее. Есть не мы. Не мы, а иные, другие системы, любая другая иная система, которые не мы вредны для общества или убийственно вредны для общества. Понятно, да? Значит, представить себе, что системы нет, что наоборот этот мальчик продукт, как бы выкидыш системы, что он, что система была кукушонком, который вытолкнул мальчика из системы. Представьте себе, этого система не может. Система конкурирует с системами. Поэтому Сергей Аксенов говорит, мы хорошая система, благая, а нам противостоит неблагая, отрицательно характеризующая система. Мы должны обороть отрицательную систему. Говорит Аксенов. Да. А представить себе, что это просто выкидыш из системы, он не может. Если вы сказать, он скажет, вы что, дураки, что ли? Мы же все правильно делаем.
Хотела сказать, что я сегодня таки нашла статью, немножко расширяющую представление о вчерашнем утреннем случае, когда накануне там 22-летний вырезал бабушку, папу и маму дома в Москве на улице Ивана Бабушкина. Так вот, там появились первые подробности. Действительно, там был конфликт бытовой, потому что он 22 года не работал, не учился. Его там этим все время попрекали и, соответственно, пытались его как-то это настроить. Это была причина конфликта. Но есть свидетельства опять соседей, которые говорят, что он вел себя странно временами, и это было видно и заметно, и так далее. Точно так же, как про этого сейчас тоже я хотела обратить внимание, да, то, что, конечно, легко потом постфактум говорить, да, действительно, мы что-то видели, были странности, но я думаю все-таки, что, может быть, мы можем сказать про людей, например, окружающих нас, у кого бывают странности, а у кого нет все-таки, да, или нет? Да. Мы можем так вот, есть какой-то массив людей, с которыми мы общаемся каждодневно.
Я знал очень странных людей, которые, наоборот, были очень тихие, в свою очередь. Да, они были абсолютно странные. Они были очень странные и очень тихие. Понимаешь?
Да.
Я видел безумные полностью глаза у одной дамы, которая в школе была супер-гипер-отличницей. Ну, там все, красный диплом, вообще все. Как бы ни одной четверки вообще, да, за все время. И она была странная, она состояла на учете в дурочке. Она была с красным дипломом, еще раз я говорю, ни одной четверки так, типа за много
интеллект
лет.
Интеллект академический не противоречит.
Абсолютно верно. Но она была тихая. То есть так, чтобы прям зарезать, я вот не видел.
Так они же все тихие, вы не заметили? Да? Про всех говорят, что тихие. Вот и этот тоже был тихий, замкнутый. Особенно тихий. Ни с кем не разговаривал. Это даже бросалось в глаза людям. Ну вот, коллегам матери вот этого Рослякова, Керченского.
Да.
Это тоже, да, вот... Ну, признак, если хотите, да, то есть, в общем, может быть, если думать в сторону такой медицины, там, правда, как мы не можем предугадать развитие там болезни, течения, никто ничего не может сказать, по большому счету.
Вчера, между прочим, гениальную вещь по поводу медицины сказал один из слушателей наш. Он просто сказал тупо простую вещь. А если у него просто была опухоль мозга, помнишь?
Ну да.
Про человека, он сказал про человека, убившего всю семью здесь, в Москве. А, значит, он говорит, послушайте меня, а если у него просто опухоль мозга, рак? Я не знаю, опухоль толкнула. А вы говорите, понимаете, что из чего состоит человек? Человек это биохимический компьютер. Биохимический компьютер. Просто сдвигается какая-то схема в биохимическом опухоль мозге. Человек идет, всех крошит, убивает. Значит, он говорит, ну, это может быть просто, опухоль, и все. Человек так устроен. А до этого опухоли не было. Вот это опухоль, она медленно растет. Она начала давление, например, я не знаю, прошлой весной.
Ну, этот наш профессор рассказывает, который про мозг у нас каждую неделю. Да, да. Савельев, да.
Уважаемый ведущий.
Денис, здрасте. Денис
беспокоит. Да. Вы знаете, я хочу сказать одну интересную мысль. Вы знаете, среда, где меньше всего необоснованной агрессии.
Преступная?
Ну, вы это видите, вы догадались.
А, смотрите, можно поясню? Потому что люди мне кажется, что люди в преступной среде стараются вот быть невероятно аккуратными.
Ну, я об этом же и говорю. Аккуратно. Сергей, я же об этом и говорю.
Знаешь, когда я это понял? Денис, я вам расскажу историю. Я пришел к ребятам на плавбазу в баню. В баню позвали в Луанде, в Анголе. Пришла плавбаза, значит, сказать, там корабль. Я не помню, корабль. На плавбазе обычно баб много.
Ну, я понимаю,
что... Тут нет, одни мужики, И меня повели борщ поесть. Ну, на кухню, пойдем, кстати, там, на кухню.
Да.
И я рассказал там смешную анекдот, и все, ну, я начал хохотать, короче, А там был чувак, который жил на этой плавбазе, Женька. И он мне говорит, Сережа, так шепотом он мне говорит, Сережа, здесь нельзя хохотать. Я говорю, почему?
Да, не так.
Почему? Он говорит, а может быть, кто-то письмо из дома получил? И там дома, он может сейчас, вот говорит, ты захохочешь, да? А кто-нибудь встанет с ножом и зарежет тебя. Я говорю, так, и тогда. Он говорит, когда мужики, множество мужиков, живут по 6 месяцев вместе, без баб, они абсолютно аккуратно разговаривают, никогда не смеются громко, никогда.
И агрессии нету,
Ноль агрессии, ноль. Почему? Они боятся обидеть кого-то смехом, обидеть кого-то резким словом, они не матерятся. Вообще никогда не матерятся.
Это понятно,
Взгляд в пол спокойно.
Еще хотел рассказать про
Керченского.
Это как охотник, я могу сказать. Меня удивляет... Я все-таки более-менее, как бы так, ну, не профессиональный, но разбираюсь. Очень профессионально человек стрелял. Очень профессионально.
Да в том-то и дело. Он за 6-7 минут, он навскидку нарубил 70 человек. Вы что, ребят?
Я это... за вечерку максимум 6 суток убивал. За вечерку разбираюсь. Ну, это уже, он стрелял.
Я
как циник скажу, я как...
Давайте так. Он очень ультратренированный. Он очень тренированный, ребят. Ну, стрелок керченский, очень тренированный. Еще он где-то тренировался. Ну, правда. Ну, давайте будем не будем детьми. Давайте смотреть правде в глаза. Он где-то тренировался. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Вот по поводу свободы, про которую психолог говорил, детям свободы. Да, вчера буквально рассказывали о ребенке, который убил своих родителей перед тем, как это случилось.
Да.
У вас это единичный случай, о котором вы говорили. А здесь в Штатах есть тюрьма, где содержатся такие дети, которые убивают своих родителей. И свободы в Штатах уж столько, сколько вам и не снилось. Вот мне кажется, что мы просто расплачиваемся за чрезмерное количество свободы информации, которая никем не контролируется, а дети как губка впитывают всю информацию.
Да.
Плюс неправильный образ жизни, который они ведут, в результате чего этот химический процесс, который в мозгу нарушается, мы имеем вот эти вот последствия.
Да. Значит, вот, ну, может быть. Спасибо. Это Олег из Лос-Анджелеса, который говорит, что в Штатах есть отдельная специальная тюрьма, где содержатся дети, убившие своих родителей.
Дети до какого возраста?
Не знаю, я не спросил, но ты слышал эту фразу? Слушай. Он говорит, у нас есть отдельная специальная тюрьма для детей, которые убили своих родителей.
Да.
Отдельная специальная конкретная тюрьма. Он говорит, в Америке этого очень много, очень много. Понимаешь? Значит, ну хорошо, ну давай скажем, ну Америка стреляющая такая страна, стреляющая. Но по статистике убийств в Америке в 2 раза меньше, чем в России. В 2. Я говорю, это очень много. Кошмарно много. Я уже говорил и повторяю, в Испании, в 5 раз меньше, чем в Америке, в 5 раз. И в 10 раз меньше, чем в России. В Испании убийств в 5 раз меньше, чем в Америке. И в 10 раз меньше, чем в России.
За год на 100 тысяч или как, какая статья?
Ну, я там, да, считаю, занимаюсь. Значит, это самое. Испанцы любят все обсуждать, перетирать. Все перетирают. Постоянно все говорят, все рассказывают. Понимаешь? Угу. все рассказывает, я почувствовал это, я почувствовала вот это. Проясни, пожалуйста, вот когда ты почувствовала это, ты почувствовала то, а я вот в ответ почувствовал это значит, что я чувствовал то. А когда мы чувствовали то, не было ли в нас агрессии? И так далее. Испанцы любят это обсуждать непрерывно. Непрерывно. Все вместе, все про всех, каждый про каждого и так далее, и так далее. Понимаешь?
Угу.
Испанцы любят все проговаривать. Все проговаривать тысячу раз. Кажется пустомелями со стороны. Но убийств у них в 10 раз меньше, чем в России. В 10. Внимание, ты понимаешь, что такое в 10?
Понимаю.
В 10. То есть они убивают испанца одного, мы успеваем наколотить 10. Понятно, да? Разница. А американцы за это же время 5. То есть американцы кошмарно много убивают. В 2 раза меньше, чем в России. 7373-948. Вот Олег из Лос-Анджелеса об этом просто не знает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Москва, Виталий.
Здравствуйте, Виталий.
Вопрос вот в чем у меня, вот мы как раз таки про детей говорим, вопрос, что мы не занимаемся детьми, ну то есть вот как общество, как родители.
Да, да.
И вопрос, ну зачем вам дети? Вы их рожаете, потом идете на работу, утыкаетесь в
свой смартфон. А по-другому не получится. А, нет, смартфон согласен, а без работы не получится. Ладно, общество уже 80 лет назад построило систему такую, при котором должны работать оба родителя. Ну, это так, ничего не поделаешь.
Это замечательно. Да. Но в тот момент, когда вы со своей работы пришли, вы либо телевизор, либо смартфон.
Ой, мы убиты, мы отжатые в ноль, понимаете?
Тогда зачем вам ноль? Дети? Вот, ноль. Тогда зачем вам дети? Вам даже животное нельзя домашнее завести, потому
это
что
правда.
у меня много кошек дома, и я знаю, что даже кошке каждой нужно уделить внимание, а не то, что ребенку.
Это правда, они приходят общаться.
Почему вы думаете, что...
С другой стороны...
Нет, Настя не прав, Виталий.
Остальные люди, ну, те, кто уделяют внимание, еще, по моему мнению, разговаривают с ребенком, как с ребенком. А ребенок — это... такой же взрослый человек, только у него меньше возможностей.
Не, на самом деле, знаете, на самом деле я приводил этот пример, с ребенком разговаривают как с лишней функцией. Уроки сделал, да.
Это упрощение очень сильное. На самом деле это не так. Вот я вращаюсь сейчас, прям живу среди там детей и матерей, и родителей, и отцов.
У нас трое детей. У нас трое детей.
И на площадках, и в школе, и так далее. Ну, это очень сильное упрощение. Это не так. Все со своими детьми ходят, разговаривают.
Ну, это, во-первых, новое явление, надо сказать, да. Виталий говорит вот о чем. То есть я попробую схематизировать то, что говорит Виталий. Виталий прав. Он говорит следующее. Мы вместе с ним, с Виталием. А тут попробуем не оппонировать. Общество построено таким образом. Общество. Мы ждем, что это элемент свободы, но это неправда. И обществу это преподано как элемент свободы. Да, что-то, что, значит, вот ты была самка, ты там сидела с детьми, значит, обслуживала мужа и так далее. А теперь ты свободная женщина, ты будешь по 8 часов запахивать и по 3 часа ехать до работы.
А потом приходи домой еще.
Да. Раньше ты была.
И убирать за всеми квартиры.
Раньше ты была самка, ходила подолом, утиралась, дура. А теперь ты будешь честной, красивой, своей обычной, современной женщиной, модерновой. Чика модерна. Ты будешь ездить на 9 часов, с обеденным перерывом на работу. 9, правильно? 9 изъяли, да. Осталось 15. 3 часа ты будешь тратить на то, чтобы доехать до работы и назад. Осталось 15, 3 убрали, осталось 12. Из них 7 часов ты, наверное, же будешь спать, остается 5 часов, правильно? Но 5 часов из них сначала еще 1,5 часа или час до выхода на работу долой, правильно я говорю сейчас? Угу. Все хорошо. Значит, мы осталось 5, осталось 4. Осталось 4, но ты должна обстирать эту всю орду. Ты должна прийти опустошенная, как будто тебя вампиры кровь выпивали. У тебя вампиры выпили всю кровь, после чего ты пришла, всех обстирай, всех обготовь, проверь домашнее задание и так далее. Понимаешь? Это называется быть современной, спокойной женщиной. Может быть, лучше быть самкой, которая ходит подолом, морду у тебя.
Она точно, жизнь никак не меняется. Просто на работе ты отдыхаешь от своего самичьего, самичьей своей сущности.
Ты едешь на работу, чтобы отдохнуть.
Конечно. Все женщины так ходят на работу отдыхать. Вы что, не знали? Кто не приходит? Ходят из порога, начинают, значит, это искать глазами тряпку, потому что все в крошках, там, я не знаю, и собирать белье, которое с позавчера уже на батарее пересохло, вот, и раскладывать все, действительно проверять уроки и так далее. Но это не значит, что они не смотрят телевизор, телевизора дома образом. Нет.
А, дети? Ты на детей смотришь с изумлением, еще появляются какие-то дети в этот момент. Нет. И ты их спрашиваешь, уроки сделал?
У нас с двух сторон.
Да. Руки помыл.
Да нет.
Да! Ну, почему конечно. Не спишь? Почему не спишь?
С одной стороны, Елена или кто вот нам звонит и говорит, видимо, действительно видела с болью, когда там родители как игрушку там своего ребенка там давят, да. Все время воспринимают, не отпускают от себя, даже во взрослом виде. А с другой стороны, совершенно не интересуются детьми. Вот сейчас звонил, да, значит, и вот родили все. И бросили.
Мать, 57 минут, позволь мне закончить с фразой Сергея Аксенова еще раз. Сергей Аксенов сказал, что он не верит в одиночку. Он не верит, что это одиночка, вот этот вот керченский стрелок. Это какая-то система враждебная. Я хочу очень-очень внимательно обратить ваше внимание. Мы много разных аспектов сегодня затронули, разных, очень разных. Тем не менее, вот этот аспект мы не затронули, он выскочил под конец. Я его очень предвидел, на самом деле это очень ожидаемая реакция. Сергей Аксенов есть человек системы. Он не может себе представить, что керченский стрелок – брак системы. Ну, брак, ну, как бракованный экземпляр. Он как нормальный системный человек, здесь я Сергея Аксенова не ругаю, а просто обращаю внимание на способ мыслить. Его способ мыслить – есть противная нам система, мы ее должны обороть. И мы с ней будем бороться. Они сейчас придумают систему, я просто предвосхищаю, что будет. Вот послушай меня внимательно. Uh-huh. Они придумают систему, которую нужно обороть, и они дальше будут ее оборовать, они дальше будут сажать за репосты, они дальше будут придумывать и провоцировать, и создавать новое величие, потом сажать детей опять в тюрьму, потом они посадят по 10 охранников на каждую школу, которые все будут ходить и чесать свое волосатое брюхо, и так далее, и так далее. То есть система даст неадекватный ответ. Система такова, что каждый ее ответ будет неадекватным. Понимаешь? Uh-huh. И каждый неадекватный ответ будет вести к новым трагедиям. И каждая новая трагедия будет вести к неадекватному ответу. И так ригидность системы будет нарастать наряду с упрощением системы и наряду с исповедованием простых принципов. Надо постоянно со всем бороться и вообще все запрещать. Что будет вести к новым трагедиям и новому ужесточению. И так бесконечно до развала системы. Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 18 октября.
Подъем.